ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Мы продолжаем читать комментарии Шримад-Бхагаватам Шрилы Прабхупады, посвященные грихастха ашраму. И мы уже добрались до пятой песни, пятым комментарием. Я все время буду вначале напоминать саму, ну, сама идея и как это все будет происходить. То есть мы являемся последователями Шрилы Прабхупады. Очень часто говорим, что в Бхагаватам, в комментариях нам Прабхупада дал все. Мы решили попробовать, дал ли он нам, провести эксперимент такой, дал ли он нам информацию, как строить семейную жизнь. Моя версия, что он это сделал. И получилась небольшая работа, привела к тому, что я выбрал 214 цитаты из комментариев Бхагаватам и сами стихи и Бхагаватам, который посвящен, так или иначе, посвящен теме семейных взаимоотношений. Иногда среди преданных возникает вопрос, а говорил ли это Прабхупада, и так далее. Что спорить? Будем вот сейчас читать и смотреть. Как это происходит? Нету какого-то повествования. То есть я не стал выстраивать какую-то цепь из комментариев. То есть есть моя какая-то идея, и я подстраховался комментариями Шрилы Прабхупады, выбрав из Бхагаватам для авторитетности пропихивание какой-то идеи. Хотя это тоже, я же человек, да, мне свойственно ошибаться, поэтому, может быть, я и пропихиваю какую-то идею, но стараюсь искренне разобраться в этом вопросе. Поэтому мы читаем все, которые я нашел, эти цитаты, мы читаем все. То есть я не выбираю какие-то, подходят под мою тему или не подходят. Мы читаем все и пытаемся в этом разобраться. Бхагаватам написан не хронологично, да, а для того, чтобы наше сознание как бы росло. Поэтому я подумал, может быть, и комментарии по поводу семейных отношений оставим в том же порядке, в котором Шрила Прабхупада их нам как бы передал. И вот мы начали с первой песни, да, а во второй мы не нашли, я во всяком случае, никаких наставлений на эту тему. В третьей их оказалось огромное количество, в четвертой. И вот сегодня так получилось, что мы начнем пятую песню, комментарий к пятой песни. Традиционно я буду зачитывать какие-то цитаты, и если буду иметь что сказать, буду вам говорить свое видение этого вопроса, так как семейная жизнь меня, как грехастху, очень сильно интересует. Реально хочется разобраться, что Шрила Прабхупада хотел. Некоторые скажут, есть же чудесная книга «Грехастха Ашрам». Классная книга. С вами абсолютно соглашусь. Меня не устроило маленький нюанс. Я соглашусь, что это шикарная книга, но вот не то, что я как бы против этого вопроса, но вот лично меня почему-то не удовлетворил маленький нюанс. Мы видим ответы на это письма, ответы на чьи-то письма, но мы не видим писем. И может придумать все, что угодно, на какое письмо был этот ответ. Либо надо будет перейти по ссылочке куда-то, да, и почитать всю переписку. Такая тоже информация есть. Но для ленивого человека это практически невозможно. Он берет, хорошо, если он вообще читает книгу, и делает какие-то, какие-то выводы. Поэтому мне показалось, что все-таки основывать на письмах свою личную жизнь достаточно сложно. Да? Если основывать на письмах, я должен видеть некий запрос. Допустим, если мне пишет письмо, пишет письмо и говорит, у меня такая-то проблема. Я хочу ее решить так-то. Мы долго с ним беседуем, да, еще что-то. Я знаю ситуацию. Говорю, в твоем случае лучше поступить так. А в подобном случае, например, ему лучше поступить будет иначе. И мы не сможем наши два, ну, две вот этих переписки в общую кучу сгрести и сказать, что раз вот я рекомендовал Алексею так поступить, да, то это закон для всех. Шрила Прабхупада всегда говорил, что закон для всех это Шримад Бхагаватам и его комментарии к ним. Потому что я лично не разделяю комментарии Шрилы Прабхупады от самого Бхагавата. Иначе нет смысла читать. Так же самое, как мы не можем отделять Шримад Бхагаватам от Веданта Сутры, потому что это написал один и тот же автор, ну и тому подобное. То есть, коли, если мы говорим, что это цепь ученической преемственности, мы должны это как бы принимать. Можем не принимать, нет никаких проблем. У нас слабое тоталитарное общество, никто никого ничего не заставляет. Так уж вышло. Это общество. Каждый хочет этим пользоваться, не хочет. Да ладно, нет никаких проблем. Ищите другие варианты. Поэтому сегодня мы продолжим, извините за такое долгое вступление, продолжим читать комментарии Шрилы Прабхупады к Шримад Бхагаватам, посвященные семейной жизни. И вот Шримад Бхагаватам 5.1.24 в комментарии сразу вот такое заявление. А у нас есть, ну, был, ну, не знаю, такая практика, я видел, что вы можете просто записывать цифры. И потом уже легче будет найти уже в одном комментарии, они, ну, не огромные, вы сможете найти эту цитату, если вам будет интересно это, ну, может, перепроверить или как-то зафиксировать, или прочитать шире, потому что это же, ну, только выжимочка, там же комментарий большой. Поэтому Шримад Бхагаватам 5.1.24, Шрила Прабхупада пишет, быть грехасхой не значит просто жить дома. Настоящий грехасха это тот, кто живет дома с женой. Вот там Шрила Прабхупада объясняет, что грехасха – это тот, у которого есть как минимум две составные. Если он дома-хозяин, значит, у него есть дом, где он хозяин. А чтобы там, ну, что-то было, да, если ты просто живешь дома, ты не дома-хозяин. Если у тебя нет жены, ты не дома-хозяин. Ну, вот я сделал, во всяком случае, такой вывод. То есть, мужчина, прабу, я уж не знаю, давайте, как, кому как нравится, называйте, грехасха. Он должен организовать это пространство для своей семьи. То есть, если, ну, понятно, это не, ну, в наше время сложно сделать сразу. Но это должна быть цель. То есть, он должен понимать, что дом, ну, жилье какое-то для семьи обязательно нужно. То есть, просто где-то там тусить, да, с дамой, это не домохозяин. Ну, так, на всякий случай, мы очень аскетичное общество, очень часто от всего отрекаемся, очень быстро, сходу, да, прямо из ЗАГСа все едут сразу в ашрам, ну, в какой-то, и спят там тихонечко на полу в экстазе. Да? Шучу, конечно. Но иногда в голову приходит молодым горячим аскетом. Но Шрила Прабхупада говорит, быть грехасхой не просто жить дома. Есть другая категория людей, мы вчера не говорили, так называемые домочари, да. То есть он не брамачари, он не грехасха, он где-то завис, и ему там хорошо. Ради бога, не обижайтесь, если вдруг кто-то из вас такой, мужчины, женщины, ну, просто вот так, такое видение. В системе варнашрамы нету пятого ашрама. То есть Кришна вот как-то, вот, ну я не знаю, ну, не сообразил вовремя, ну вот не сделал для нас такой удобного ашрама. Ашрам это прибежище. То есть человек, находящийся, серьезно находящийся в одном из ашрамов, он чувствует себя защищенным. Будь то брамачари, грехасха, саньяси или ванапрас. Если же он завис где-то, то есть он и в ашраме не живет, и семейную жизнь не строит. Просто где-то там прицепился. Это опасное положение. Опасное положение. Продолжим. Шримад Бхагаватам 5.1, 18 комментарий. Звучит так. Семейный человек, неустанно обуздывающий свой ум и пять органов чувств, укрывшись в крепости, побеждает могущественных врагов. Когда такой человек пройдет полусемейной жизни и его плотские желания ослабевают, он может отправиться куда угодно, ничего уже не опасаясь. 5.1.18 это сам стих в Бхагаватам. Еще раз. Семейный человек, неустанно обуздывающий свой ум и пять органов чувств. То есть, оказывается, семейный человек это не тот, который ему разрешили наслаждаться сексом и есть гулабжимуны каждый день. Нет, он, оказывается, обуздывает свой ум и пять органов чувств. Укрывшись в крепости, И ну, тот, кто читал Бхагаватам, понимает, что крепость – это… Что такое крепость? Это тело. Это тело. Ну, допустим, даже так скажем, это ашрам. Да? А кем жена там является в этом ашраме, в этой крепости? Комендантом, да, комендантом. Побеждает могущественных врагов. Такой человек, когда такой человек пройдет школу семейной жизни, и его плотские желания ослабевают, то есть задача семейной жизни, чтобы у человека материальные желания потихонечку что сделали? Ослабли и сошли на нет. Мы уже понимаем, что само по себе оно не ослабевает. То есть в результате чего материальные желания ослабнут? Как вы думаете? Ну, кто хотел бы, чтобы его материальные желания ослабли?
Наверное, осознанности какой-то.
Какой? К чему?
Ответственность.
Звучит очень красиво. Ну, вот реально, прямо со стороны кто-то сидит, слушает, это осознанность, да, ну, ответственность, все хорошо. А я вот тормоз, я вообще не понимаю, что значит осознанность, ответственность.
Заместить какие желания другие?
То есть в результате семейной жизни у вас появятся какие-то другие желания, более возвышенные, что подпали вот эти материальные, должны появиться какие-то другие. То есть вакуума не существует. Если человек усилием воли подавит все свои желания, он станет сумасшедшим просто. Просто больным. Одна из проблем современного общества, люди не знают своих желаний нормальных. Они живут чужими желаниями, желаниями социума, желаниями организации, желания, ну, работодателя, желаниями ну, как этих, партнеров семейных или ну, вообще кого угодно. Желания правительства, но не свои желания. Поэтому у человека обязательно должно быть желание. Живое существо желающее. Просто надо научиться желать правильно. Например, в некоторых источниках описано, что в результате семейной жизни мужчина, в результате правильно, грехастха ашрама, он может научиться очень удивительному навыку. Он может научиться любить без протянутой руки. Любить своих близких, не ожидая ничего взамен. То есть, это называется дхарма мужчины. Он любит свою жену не потому, что она ему дает секс по субботам или борщ по обедам. А почему он заботится о своей семье? Дхарма, она безусловна.
Частички Кришны.
Нет. Даже не потому, что частички Кришны. Потому что ты по-другому не можешь. Потому что ты мужчина, так выпало. Вот так сложилось. Это моя дхарма. Дхарма воина сражаться. Дхарма мужа защищать свою семью. Дхарма сахара быть сладким. И сахар сладкий, он не потому, что тот, кто его положил на свой язык, он частичка Бога. Нет. Сахару глубоко на это наплевать. Он просто... Сахар – это его предназначение. Дхарма – это предназначение. Поэтому мужчина научится в семье все это делать, ничего по большому счету назад не ожидая. Это невозможно сделать сразу. Это случится в результате чего? Твоего роста. То есть, и в итоге, что значит жить без, ну, любить без протянутой руки? А зачем человеку такой навык нужен? Любить без протянутой руки? Мужчине, допустим. Кстати, женщина то же самое может. Зачем? Вот зачем нам, как практикующим вайшнавам, не побоюсь этого слова, навык любить без протянутой руки?
Заменить эту любовь.
Это она и есть, та же самая любовь, да? Угу. То есть абсолютно правильный ответ, потому что Бога нельзя любить иначе. Если ты от Бога что-то ждешь, это не любовь, это базар. Поэтому любой садхака должен научиться любить Бога без протянутой руки. Как он это научится? Это очень сложно. Надо где-то, ну, я извиняюсь, потренироваться. И это шикарный полигон для того, чтобы научиться любить ну, без привязанности. Мы везде будем читать, во всех священных писаниях, что наша задача научиться любить Бога, ничего от Него не ожидая. Это самая крутая любовь. И тогда тебя завалит божественной любовью. Завалит. И мы понимаем, что в семье так же самое. Пока ты что-то ждешь, чтобы тебе что-то дали, пока ты торгуешься, выжимаешь у жены что-то, или жена выжимает что-то у мужа, да, она независимое существо, ходит на завод, да, и потом отжимает, ты ж можешь, ты должен мне, там, заплати свою долю за квартиру, она жмет. Как-то все происходит, но она несчастлива. Так же самый несчастлив мужчина. А мудрая женщина говорит, я абсолютно свободна, потому что я абсолютно свободна, становлюсь зависимость от человека, которого я абсолютно свободно сама назначила и выбрала как того, от кого я хочу быть в зависимости. Я проверил это, я женщина, мне нравится, чтобы обо мне заботили. Так же самое и ну, любой человек, он абсолютно свободно ставит себя в зависимость от Бога. Бога его выбирает и ставит. И тогда он становится абсолютно свободным. То есть, будучи абсолютно зависимым, он становится абсолютно свободным. Самое главное, выбрать объект, от кого ты зависишь, правильно. И это и в семье правильно будет, и в духовной практике. Ну, такие вот возникли у меня параллели. Следующий, 5.1.7, комментарий. Веды состоят из двух разделов. Невритимарх. Невритимархом называется путь отречения от чувственных удовольствий. И правритимарх. Это путь, который позволяет людям наслаждаться жизнью. И в то же время направляет их деятельность таким образом, чтобы они в конце концов вернулись к Богу. Невритимарх, правритимарх. То есть путь отречения и путь, ну нельзя сказать, наслаждения, да, правильного наслаждения, регулируемого наслаждения. По какому пути надо идти? По правильному, а по какому? А какой из них правильный? Они оба правильные. Надо по обоим идти сразу. Потому что стопроцентный чистый путь отречения, он невозможен для человека, а обычного. Невозможен, потому что как вы возьмете от всего отречетесь? Кто может легко отречься от всего и идти по пути невритимарга? Святой. А если ты не святой, у тебя это не получится. Потому что ты не святой. Был бы ты святой, легко шел. Если бы все были святые, какой смысл в, ну, вот во всех вот этих тренингах? Поэтому это как, ну еще раз, как по двум рельсам метро ты едешь. Чтобы устойчиво ехать, ты должен выполнять и те обязанности, и те. Если ты начинаешь соскакивать только на материальные обязанности, то что? Я возникнут проблемы. Говорится, что я нарывался на такое объяснение, что варнашама дхарма, если она не ведет к Кришне, то она ведет в обратную сторону. В ад она ведет просто человек. Так же самое, если вы движетесь только лишь по пути вот, ну, правритимарга, да, я, может быть, спекулирую, я пытаюсь разобраться, да, то ваш правритимарг потихонечку может, марг-путь, может соскочить просто на чувственное наслаждение. То есть Кришна может уйти из вашей жизни. Почему? Там говорится, что две вот эти рельсы, да, как в метро, путь, ток, ну, сама, как это назвать, энергия, да, она только в одной рельсе. В метро не обе рельсы под напряжением, вы, может быть, не знали. Но только одна. То есть это называется ну, силовой рельс. И вот в нашей аллегории это невритимарх. Ну, либо можно по-другому давайте назовем. Дхарма и санатана дхарма. Дхарма это выполнение материальных обязанностей. То есть вы вот в этом теле, ну допустим, вы тело женщины, тело жены, тело гражданки. Ну, это временно, однозначно временно. Но вы должны это выполнять? Ну, конечно. А санатана дхарма – это вечные обязанности, вас как души. Потому что ваша душа, она в этом теле. Вы не можете сказать, что моя душа – Света, Лена, Катя или Василий. Нет, не имеет никакого отношения. Ну, душа, она никак не привязана к телу. Она в теле просто находится. Поэтому эти обязанности тоже надо выполнять. В итоге, со временем очистившись, развиваясь, правильно, находясь в правильных семейных отношениях, как вот мы ну, уже неоднократно читали, человек очищается и дорастает до правильных, красивых отношений, которые он может даже перенести на отношения с Богом. Ну, моя такая романтическая спекуляция, я как бы не настаиваю, сделал вот я такие выводы из того, что прочитал. Давайте продолжим. Шримад Бхагаватам 5.1.37. Это сама цитата. Царь корил себя. О горе мне, как низко я пал. Вот до чего меня довели мои необдуманные чувства. Поглощенный мирскими наслаждениями, я словно провалился в заброшенный колодец. Довольно с меня наслаждений. Вот только посмотрите. Жена обращается со мной, как с ручной обезьянкой. Какой позор. Удивительная история. Какой позор. То есть мы об этом... Что это за вот крик души? Кто это кричит? Ну, понятно, некий царь, не будем сейчас искать его имена и тому подобное. Но психологический тип, что получилось с мужчиной? как забылся, как его зовут или...
Нет, просто забылся, чем вообще он занимается в этом мире.
Ну, видимо, у нас нет времени развить дальше нашу дискуссию. Будем тогда на стадии просто забылся. Но, тем не менее, мужчина привязался к семейной жизни чрезмерно. То есть в нашей аллегории он пересолил. Помните, да, мы несколько дней назад Шрила Прабхупада нам дал новый очень удивительный образ. Семейная жизнь, она как соль. То есть правильная семейная жизнь – это правильно подсоленная. То есть чувственные наслаждения должны быть как соль. То есть ты пересолишь, и все, есть невозможно. Не досолишь, и опять невозможно. Поэтому он что сделал? Пересолил. То есть он так сильно привязался, он стал от этого очень зависим. И вместо того, чтобы развивать любовь без протянутой руки, он к ней так привязался, что она стала с ним обращаться как с ручной обезьяной. А что делают с ручной обезьяной? Ну, видели в Сочи, кто бывает? Фотографируется с ней, да. Вот, обезьяна, да, обезьяна, то есть игрушка какая-то. То есть никто к обезьяне не относится серьезно. Логично? Никто. То есть никто не строит отношения с обезьяной, никто независим от обезьяны, никто не говорит, о, моя обезьяна, это мой кормилец, добытчик, лидер. Никто ничего не просит у обезьяны, ее просто поставили и... сфотографировались с тем, чтобы она отработала свою еду. Вот некий царь попал в подобную ситуацию. 5.1.38, комментарии Прабхупады. Привязанность к богатству и красивой жене – вот два серьезных препятствия на духовном пути. Говорится, что сохранять эти привязанности еще хуже, чем совершить самоубийство. Поэтому каждый, кто хочет пересечь океан неведения, должен искать милость Кришны, чтобы избавиться от привязанности к жене и деньгам. Всегда очень важно подходить к словам, да, разбирать все слова. То есть речь идет о чем? Шрила Прабхупада не написал... наличие богатства и красивой жены автоматически приведет тебя... в ад, да, и ты будешь страдать. Не так же он написал? Он написал что?
Привязанность.
Мы можем даже понять, что чрезмерная привязанность. И это говорит о том, что, например, кто-то любит просад. Ну, где Хима? Вот он же. Он должен любить просад, его даже так и назвали. Потому что очевидно. Но может чрезмерная привязанность к просаду оказать на него неправильное какое-то влияние? Ну конечно, если будешь жрать как паровоз, да, с утра до вечера, тазик для абхишеки нагрузился, очевидно, что даже с просада у него появится плюс 30 килограмм, потом плюс 40, потом отлетит печень, потом высыпятся зубы от халавы и тому подобное. Все будут говорить, да елки-палки, это все просад, все от Кришны. Но разум-то надо было включить, печень-то не от Кришны. Ну я шучу, конечно, да. Печень-то его надо же было как-то соблюсти. Так же самое и здесь, то есть... привязанность. А что значит привязанность? Как мы можем еще это слово проанализировать?
Зависимость.
Да. То есть человек не может. Тут денежка есть, он он к ним очень привязан, он боится, что они что? Пропадут. А когда их нет, он боится, что они не появятся. Вот это и есть привязанность. То есть, что бы ни случилось, если у человека в голове маргарин, есть у него деньги или нет, он все равно будет страдать. Так же? Так, он говорит, нету денег, какой ужас, Кришна не послал денег. Он говорит, я тебе уже посылал миллион раз. Ты все равно будешь тупить. Нет, ты кто пошлешь, я стану счастливым, начну служить тебе. Лишь бы просто удовлетворить все свои материальные желания. На тебе деньги. Ой, деньги могут пропасть. Деньги тут же сейчас девальвируются, что-то такое. Их украдут, спрятают. Все равно страдает. Поэтому, давай лучше сразу без денег. Потому что ты с деньгами страдаешь еще больше. Так же самое и привязанность к жене, она может же быть и отрицательной, к детям, к деньгам, да? То есть нету жены, надо обязательно построить греха. Нету жены, нету семьи, я в беспокойстве, не могу заниматься духовной практикой, нету жены. Если не можешь заниматься духовной практикой, когда у тебя нету жены, я подозреваю, что когда она появится, ты тоже не сможешь ей заниматься. Прописано в Мадхуре Кадамбине этот уровень. Когда нет жены, нужна жена, чтобы заниматься духовной практикой. Когда есть, жена тут же мешать начинает заниматься духовной практикой. Я много слышал, дети мешают заниматься духовной практикой. Кстати, а что делать? У меня трое детей, они мне мешают слушать лекцию. Я говорю, что делают? Они тебе гвозди в уши вбивают? Или где, как они мешают? Я все время занят. Я говорю, да, конечно, ты ж мама. Я не могу заниматься духовной практикой. Я говорю, ищи какие-то кусочки и занимайся. Ну вот, как бы у кого нету детей, те могут заниматься. Да, конечно. Есть огромное количество людей, у них нет детей. И они также приходят, у меня нет детей, нет ответственности. Как я могу развить любовь к Богу? Вот мой муж не дает мне заниматься духовной практикой. Это каким же образом? Приходит вечером и говорит, и не пускает на в храм. Я говорю, отлично. А днем ты что туда не ходишь, пока он на работе? Слава Богу, он пашет как лошадь, чтобы ты не работала. А что, можно так? Прикинь, можно. Ходи днем, а вечером не ходи. Раз ты его травмируешь своими приходами из храма. А люди, он сходит даже на лекцию по семейным отношениям, и потом приходит, такое начинает устраивать, что мужья потом приходят с бейсбольными битами, да? Что такое? Ты как не приедешь, она все время как начинает тут гнать. Гонять меня из дома, елки-палки, и так далее, и так далее. Я у нее спрашиваю, зачем? Она не знает. Объясни мне, я говорю, я Бог его знаю, зачем она это делает. Я так не говорю, во всяком случае. Поэтому заниматься семейной жизнью без мозгов очень тяжело, друзья. Вот такой я делаю вывод. Заниматься бхакти-йогой без мозгов очень тяжело. Вообще в этом мире без мозгов жить очень тяжело. Как говорил мой тренер в детстве, он говорит, плохо быть бестолковым. Вот плохо. Ничего ты с этим не сделаешь. Хороший вопрос. А давайте с простой мужской циничностью подойдем к ответу. Если у вас чего-то нет, надо пойти и взять у того, у кого они есть. Другого варианта нет. Да, да. Если не хватает мозгов, читай. Прежде чем что-то говорить, думай. Прежде чем думать, читай. Шикарная такая история. Поэтому иногда ум есть, ум у всех есть. Просто мы пользоваться им не умеем правильно. Он бесконтрольный. Поэтому в нашем случае чтение священных писаний и ежедневная медитация, она что укрепляет разум, который контролирует ум. Шрила ну, все это объяснил. Давайте продолжим. Привязанность. 5.4.14. Ну, наш ответ Чемберлену. Вдруг кто-то как-то это самое... думает иначе, а вот Шрила Прабхупада меня только что порадовал. Если следовать заповедям Варнашрама Дхармы, может достичь совершенства, даже оставаясь семейным человеком. Если кому-то кажется, что только брахмачари могут достичь, или только саньяси, или только мужчины, любой может достичь. Любой. Даже семейный человек. Потому что иногда в обществе возникают такие мысли, что все домохозяева это такие падшие наслажденщики. Единственное, что они делают, это занимаются сексом с утра до вечера. Ну, так думают те, кто не участвует в семейной жизни, да. Едят нутеллу. Ну, и как-то там еще. И смотрят телевизор плоский. А? Спят много. Ага. Вот все время спят и спят. Вот когда хотят, тогда и спят. Да? Я где-то и сидел в кафе, в кафе ждал уважаемого человека, где-то на границе. И рядом сидели два каких-то дядьки и беседовали. Они ездят на работу. То есть они каждый день стоят в 2 часа. В 2 часа, чтобы ездить на работу. Ну а что ты сделаешь? Надо же ездить на работу. Я думаю, ничего себе, садхаки какие жесткие. Каждый день в 2 часа. Они не имеют никакого отношения к духовной практике. Они семейные люди. Несчастные семейные люди. Поверьте, не так легко целыми днями спать. Не, ну конечно, если у тебя там мешок золота, да, золотых монет, это не просто. Твоя задача это ходить в обменный пункт или в ломбард и менять, тогда, ну да, можно так понаслажаться. Есть чем заняться. Спросите любого домохозяина, чем он занимается. Есть чем заняться. Поэтому даже семейный человек, даже домохозяин грехаса может достичь совершенства, если следовать заповедям Варнашрама. Тут вопрос второй. Эти заповеди надо знать. Чтобы чему-то следовать, надо знать. А вот тут Шрила Прабхупада раскрывает нам наши правила. Семейный человек должен, вот тут хорошее слово, я подчеркну себе, должен. Все-таки он что-то должен. Вот мы сейчас думали, что он должен только наслаждаться, а вот Шрила Прабхупада опровергает эту версию. Семейный человек должен тратить свои доходы на занятия бхакти-йогой. Ему надо строить свою жизнь так, чтобы всегда иметь возможность слушать о Господе и прославлять Его. Семейные люди должны поклоняться Дому Божества, отмечать духовные практики, приглашать к себе друзей и угощать их просадом. Зарабатывать деньги нужно именно для этого, а не для того, чтобы удовлетворять прихоти своих чувств. То есть семейному человеку есть куда тратить и на что зарабатывать. Это не так уж это все легко. И вот Шрила Прабхупада нам описывает, ну, дает ориентиры, куда это надо делать. В нашей практике есть 5, я опять же повторю, по-моему, вчера я говорил, 5 основных анг, да, 5 главных методов преданного служения. Это повторять мантру, общаться со святыми, читать Бхагаватам, поклоняться божествам и жить в этом месте. Практически все, что сейчас сказал Шрила Прабхупада, совпадает. Мы должны кого-то приглашать и тут же... Мы же не можем кого-то пригласить святого и его не кормить. Странно, да? Приходи ко мне в гости. Пришел. Ну что, давай посидим. Посидели. Давай попоем. Попели. Давай я вас послушали. Он говорит, сейчас мы вам вызовем такси. Езжайте, а то вы опоздаете на автобус. Ну вот что-то такое. Странно, да? Особенно для кришнаитов, которые знают, что что бы ни делали, все должно закончиться раздачей просада. Если не закончилась раздачей просада, все было в невежестве, да? То есть любой фестиваль, куда мы приезжаем, 50% успеха это что? Просад. Пригласили 100 саньяси, один лучше другого. Все крутые киртани, все пели, все было классно. Погода отличная, море отличное, а просад плохой. Фестиваль удался? Я даже боюсь предположить, я так не могу, покощунствую, да? Никого не пригласили. Никого не пригласили, никто не приехал, нету как бы моря, или он заноза леденела. Но был 4-разовый просад с гулабжимунами, с бурсичками и тому подобное. Ну, конечно, это не садху-санга, но имело право на существование. Имело право на существование. Потому что объелись просадом, тут же начали что? Петь, читать, ну и так далее, и так далее. Поэтому я как повар, конечно, пропихиваю свою идею. Что мало меня хвалят на фестивалях. Могут буду теперь требовать. Давайте продолжим дальше. Вот тут что-то про Майю Шрилу Прабхупада нам говорит. 5-7 комментарий. Майя очень сильна, и под влиянием ее даже умный, образованный человек забывает, что он всегда слуга Кришны. Ищет удовлетворение в семейной жизни, которая строится вокруг половых отношений. Ради сексуального наслаждения он готов терпеть любые страдания. Из-за своего невежества он остается в плену законов материальной природы. Могу только сказать, это описание какого вида семейной жизни? Грихометра. Всегда надо включать два образа. Грихасха, грихометра. Синяя таблетка, красная таблетка. То есть, если ты грихометха, вот только что было описание грихометки, ты всегда будешь страдать. Конечно, ты там выжмешь себе какие-то небольшие удовольствия. Где-то съешь какой-то сникерс вегетарианский, где-то там, ну, я не знаю, пристроиться к зачатию благочестивого потомства. Да? Ну, что-то такое. Где-то тебе вставишь пластиковое окно, 3 стекла. И это будет очень круто, очень круто. Ну и так далее, и так далее. В сортире линолеум положил. Ну, то есть жизнь как-то течет, как-то очень хорошо. Даже есть горячая вода. Но в основном все равно будет страдание. То есть жизнь грехометхи это всегда будет страдание. 5-5-8. Комментарий. Шрилы Прабхупада. О, я зачем-то написал, не знаю. Шрила Прабхупада пишет, что это цитата из Сатья Самхиты. Ну, я так, на всякий случай. Вдруг вы не знали, что такая Самхита. Я вот теперь знаю, я подчеркнул, что...
Вы еще и книги пишете. Это вот эта синенькая книжечка.
Что, это та синенькая книжечка. Да, да, вот Сатья Самхита. Ой, Господи. Спасибо тебе. Известно, что для великих душ, подобных Господу Брахме, жена и дети не являются причиной рабства. Для великих душ не являются. Не являются. Наоборот, жена помогает им идти по духовному пути и достичь освобождения. Но для обыкновенного человека семейные отношения это путы, которые удерживают его в материальном рабстве, не давая вспомнить о своих отношениях с Кришной. Вот и выбирайте, вы божественная натура или обыкновенная. Сами выбирайте. Если вы будете строить жизнь семейную, как обычный человек, то вы будете страдать. Ее надо строить как кто? Как брахма, приблизительно. То есть описаны разные пары, да, семейные. Я сейчас не готов все вспомнить, но я помню Лакшми Нараяна, да, там, не, правильно, да, я сказал. Потом Брахма и, как же зовут жену Брахмы, кто помнит? Сарасвати. Серьезно? Я вот что-то вот как-то вот не верю вот этому человеку. Да, но вот рецепт плода он бы, наверное, просказал. Нет, нет, нет. Я сомневаюсь. Ну, а вдруг он прав? В любом случае, у него однозначно есть жена, это домашнее задание, можете поискать, погуглить в интернете.
Нет, Сарасвати.
Это завтра нам всем сообщишь, хорошо? Я вот сразу спрошу, как зовут жену брат? Ну, что-то вылетело из головы. Но, и, ну нас, что?
Сарасвати зовут.
Вот этому голосу я доверяю. Вот это да. Значит, поэтому Брахма и Сарасвати, ну будем плясать от этого, они строят свои отношения так, что она ему не мешает духовно развиваться. Она, как мы пишем, как здесь написано, не является причиной его рабства, наоборот, она помогает ему идти по духовному пути. И Шрила Прабхупада нам объясняет, как это надо построить. То есть грехасха. Мы можем сказать, что Брахма кто? Грехасха. Уж точно не грехометха. 5-6-4. Если Шрила Прабхупада очень часто говорит о том, какое должно быть положение женщины в обществе. Это должно быть какое? Нет. Не подчиненная, защищенная. То есть, смотрите, всего два слова, а наша разница есть. Подчиненное положение или защищенное? Естественно, что когда женщина защищена, она находится в подчиненном положении. Потому что она не может быть защищена и сама это сделать. То есть, кто-то должен это делать. То есть, женщина может быть подчинена, но не защищена. А любая защищенная женщина, она подчиненная, и тем самым она свободная. Вот такая удивительная логика. Моя, во всяком случае. Шрила Прабхупада пишет, если предоставить женщину полную независимость и позволить свободно общаться с мужчинами, она катастрофа. Да, но тут Шрила Прабхупада использовал другой термин, она развратится. Почему? Потому что когда женщина незащищенная, она начинает что делать? Бояться. Почему? Потому что она незащищенная. Потому что для нее нормально быть защищенной. Если человек долго не защищен и боится, что он начинает делать? Искать защиту. Искать защиту. А если она не может найти эту защиту начнет покупать. Ну а что ты делаешь? Ну давайте, грубейший пример, но тем не менее, только что в голову пришел. Идете вы по какому-то городу, допустим, европейскому, где все хорошо налажено. И ты идешь, напился ситро. Да, или вегетарианской пепси-колы, я уж не знаю, кто чего напился, и возник позыв, ну какой-то, и тебе надо, ну, у тебя есть такая потребность. Но знаешь, что 4 евро платить за, очень как бы сомнительно, 4 евро, переведите это в эти самые, представляете, сходить за 220, ну, условно, рублей в общественный туалет. Это ж кем же надо быть, чтобы это сделать? И ты думаешь, нет, как-то вопрос решу естественным путем. И где-то в Воронеже или еще в каком-нибудь удивительном городе, в принципе, вопросы решаем. Да? Где-то вы можете там что-то, как-то можете решить. Я сейчас не буду давать мастер-класс по этому поводу. Но где-то в каких-то местах он просто не решает. Ты вот идешь, ну, допустим, по Берлину, и нету там его. Надо взять и что сделать? Пойти и купить. Купить себе возможность удовлетворить свою потребность. Так же самое и женщина, извините за грубый пример. Она сначала естественным путем хочет все это решить. Но если она не знает, как это делать, неправильно делать, ну или их нету просто, она начинает себе покупать. Что женщина, за что женщина может купить? Есть два вида валюты. Нет, 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 я... Борщ, секс, все это входит в первый вид валюты. А второй вид валюты такой официальный, конвертируемый. Вот это борщ, секс, все это классная валюта, но она не очень конвертируема. Есть другая. То есть женщина создает условия, при которой мужчине хочется ее защищать. А если она не может создать, да, она должна купить эти условия. За борщ, секс там или еще что-то. Ну подумайте об этом, это что? Ну я так это вижу.
Брак что ли?
Так, как-то все просто, я что-то не донес. Что значит? Не, мужчина должен молчать сейчас, у него все очень просто. Брак, что ли? И я в тупике. Мы такие на тонкие такие аллегории перешли. Я же с женщинами общался, да? Не-не-не, ничего. Еще раз. История с сортиром. Вы можете сделать это красиво, да, в лесу. Но если нет леса, вам надо будет платить что-то. Вы с чем-то должны будете очень ужасно расстаться с деньгами. То есть женщина сразу начнет покупать, искать. Она не сможет не быть независимой. Либо ей самой надо будет это делать. Это опять же контрабандная покупка независимости. Я сама, мы вчера вечером такой семинар читали. Я сама. Я сама в итоге, когда женщина говорит «я сама», она что делает? Она отдаляется от тех, кто ее может защитить. Включая кого? Бога. Она говорит, я тебе не доверяю, на тебя обижена, ты меня вообще сделал с женщиной. Это неправильно, это была ошибка, ты тупанул. Потому что я сама могу. Я могу как мужчина. Он говорит, если бы ты могла как мужчина, я сделал бы тебя как мужчина. Что мучить-то? Помните как-то на, не помните, когда-то у нас был тут недалеко Свет Мира, да, фестиваль. И одна женщина встала и говорит, о, ты все так хорошо, говорит, а если у женщины карма тяжело пахать? Я говорю, если бы у женщины была карма тяжело пахать, она родилась бы сразу мужчиной. Ну вот, да, лошадью, она родилась коровкой. Ей хорошо, стоит, живет, ее доят, заботятся, мух отгоняют. Будет. Приблизительно так. Что-то я не вижу по глазам у вас удовлетворения. Создает условия для того, чтобы мужчина... Сейчас я вам не объясню. По вечерам мы встречаемся в Версале. И там, чтобы мы сейчас не ушли. Да. Мне почему-то кажется, вы должны знать. Вот образ мудрой женщины прямо вот сквозит. Поэтому давайте продолжим.
Знает,
да. Она хотела меня в неудобное положение поставить. Думала, я не знаю. А я соскочил. Продолжим. 5.13.2. Комментарий. 5.13.2. В лесу живет много разбойников. Сейчас что-то интересное будет. А также шакалов и тигров. С шакалами сравнивают жену и детей. По ночам шакалы громко воют. И в материальной жизни... Настойчивые просьбы жены и детей подобны этому вою. О ком идет речь? Конечно, потому что Шрила Прабхупада вставил здесь слово какое? В материальной жизни. Потому что грехастха ашрам это не материальная жизнь. Она на по духовным правилам построена. Если же вы не будете, если вы не найдете себе партнера, да, вот, который относится к вам как к божественной, если вы не найдете себе жену, которая относится к вам как к представителю Бога и доверяет так же, как Богу, то тогда отношения будут вот такие. И дети, и жена будут подобны шакалам, которые воют. И мужчина воспринимает эти просьбы как вой шакала. Да когда ты уже заткнешься? Дай. Грустно, правда? Я сам в шоке. Семейная жизнь материалистов? 5.13.3. Шрила Прабхупада пишет в следующем комментарии. Это был 5.13.2 про шакалов, а 5.13.3 Прабхупада пишет. Семейная жизнь материалистов – это западня, попав в которую человек вынужден заниматься кармической деятельностью. Это западня. Следующий комментарий 5.13.4. Что тут написал? Сейчас мы прочитаем. Материалист целыми днями трудится, не разгибая спины. И при этом все время думает о жене и чувственном влечении к ней. Для него секс – единственная утеха в жизни. Вот почему карми так привязаны к женщине. Либо к своей жене, либо к любовнице. Без секса они просто не могут нормально работать. Те, кто строго следует ведическим предписаниям, регулирующие семейную жизнь, вступают в половые отношения только раз в месяц по окончании менструального периода жены. Мужчину, который с нетерпением ждет этого часа, красота жены буквально сводит с ума. О, такая вот удивительная история. Если вдруг спросите, кто сказал, что раз в месяц, вот Шрила Прабхупада говорит. А если чаще? Красота твоей жены не будет сводить тебя с ума. Это так же само, как каждый день жрать буфи. Поверьте, я знаю, о чем речь. Когда ты пришел куда-то, я помню, я как-то в храме жил, и мы занимались производством сладостей, а с тем же, чем мы могли заниматься. Естественно, они хранились в нашей комнате, потому что бурси не могут храниться, ну, где-то в открытом доступе, потому что, ну, Рагануга Прасада Юи могут нарушить, что? Ну, экономику предприятия. Поэтому они в коробочках стояли под кроватью моего коллеги. Когда я спал, я когда открывал глаза утром, я сразу видел коробочки этих бурси. И они так стояли. Я их всегда хотел съесть. Но ел очень редко, потому что это были не мои бурси. Потом, через какое-то время, у меня бурси было как у дурака Фантиков. То есть единственная проблема в жизни была, сколько можно есть эти бурси. Ну, то есть твоя задача, надо было вот так, протянуть руку и засунуть в рот. И все. И они были вкуснее вкусного. Но в итоге ты потом на эти бурши смотреть не мог. Потому что ты их каждый день, ты их не ценишь. Они очень доступны постоянно. Ну, пробовали торт есть каждый день. Попробуйте посидеть на тортах. Да ладно торты, вот и надо, на чем горят в основном молодые начинающие сыроеды. Яблоки, бананы, ананасы, это так вкусно, 4 дня на ананасах сидишь. Потом думаешь, да боже мой, хлеба хочу. А раз в неделю ананасик вкусный разрезал, думаешь, боже, какая красота. То же самое и здесь. Если семейная жизнь, половая жизнь, интимная жизнь, она такая ежедневная после программы «Время», она становится очень-очень неинтересной. То есть это, я не готов сейчас погружаться в эти подробности. Но хотелось бы. Слайды. Ну, нет. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что мы читали до этого, что разницы между регулируемой и нерегулируемой сексуальной жизни нету. Она ведет к последствиям и та, и та. Каким? Будут страдания. Но чем отличается регулируемая жизнь от нерегулируемой? Регулируемая жизнь, хотя ты страдаешь, она тебя все равно возвышает. То есть ты уже начинаешь что-то ограничивать. Что такое регулируемая жизнь? С чего можно начать? Вот можно там, сидит семья, пришла сейчас семья, первый раз слушает, говорит, о, жена, шикарная история. А, не, не жена. Ты же, Лен, давай как бы это самое. Вот теперь будет только для зачатия детей. И сразу едем сейчас в ЗАГС. Кто так вот сможет? Нет, ну сидят, думают, сумасшествие. Или молодая какая-то семья смотрит, как? Я когда первый раз об этом услышал, когда-то, я думаю, ну это вообще невозможно. Как Шрила Прабхупада как-то описывал историю, что некий саньяси, еще ученик Бхактисиддханты Сарасвати, еще на заре прошлого века, приехал в Лондон и стал проповедовать, объяснять. И некий лорд был. И какой-то английский, очень известный, почетный человек, он слушает, говорит, очень интересно. А браманы это так вообще вдохновляет. Скажите, вы можете мне сделать брамана? Он говорит, вообще легко. Что для этого надо? Он говорит, перестать бухать, пить алкоголь, курить, заниматься незаконными финансовыми махинациями и заниматься незаконным сексом. И с этого мы начнем. Он говорит, это решительно невозможно. Это, говорит, мне решительно невозможно, потому что вы сейчас выкинули мою жизнь. Всю, просто взяли и списали всю мою жизнь. То есть я даже не знаю, чем я теперь буду заниматься в жизни. Потому что это то счастье, которое я испытываю. Да тьфу на тебя с твоими браманами. И обычно вначале человек именно так все и слышит. Но постепенно живешь, много узнаешь, понимаешь, да, что-то в этом есть. Поэтому сначала мы рекомендуем, что-то я как-то уже куда-то в рекомендаторы залез. Правило духовной жизни рекомендует, что сначала надо урегулировать свою жизнь, надо урегулировать питание. Мы сейчас говорим о семейной жизни. Как урегулировать семейную жизнь? Она должна быть хотя бы для начала какой? Законно. Хотя бы семейный, хотя бы законный. Потом надо урегулировать свои сексуальные отношения. То есть оставить их хотя бы только в семье. Завязать с любовницами, завязать ходить в кафе, искать там мимолетные какие-то счастья и тому подобное. Потом следующий этап, может быть какие-то промежуточные этапы, чтобы она не была ежедневной. Боже, какое горе, да, там. И так далее, и так далее. Прийти, возможно, к стандарту раз в месяц. Потом для зачатия детей, потому что раз в месяц, вы заметили? Есть такой некий парадокс. Шрила Прабхупада говорит, семейная жизнь, интимная жизнь должна быть для зачатия детей. Теперь вопрос, кто зачинает детей раз в месяц? Понятно, еще и после, да? Это еще одно, не просто раз в месяц по первым числам, а это же надо как-то даже... Что? Это я понимаю, понимаю. Но вот я, например, не готов зачинать детей всегда, когда ну, вот, случился конец менструального цикла. Ну, не готов, потому что они же родятся.
Не, наоборот.
Да, блин, сейчас речь не об этом. Господи, не бывает. Я бываю достаточно, чтобы наделать роты, солдат, поверьте. Но дело не в этом. Дело в том, что если ты зачинаешь детей, они могут родиться. Понимаете? И их может быть много. Много. Это, конечно, давайте сейчас потравим дядю Сачу. Не надо. Не надо. Поэтому нужно ну, урегулировать. И когда ты регулируешь эти вещи, то ты очищаешься. Потому что любая регуляция чего-то, это уже элементы благости. Потому что когда человек не властен, вообще ничего не регулирует. Просто живет и живет. Шримад Бхагаватам 5.13.7. Следующий комментарий, то есть мы сейчас читали 5.13.4, а в 5.13.7 Шрила Прабхупада пишет, он описывает, что счастье, которое мы испытываем в кругу семьи или друзей, подобно капле воды в раскаленной пустыне. О чем это речь идет? Это счастье. То есть то, что мы испытываем в семье, это счастье. Оно может даже похоже на счастье в духовном мире. Это такое слабое отражение, перевернутое, отраженное. Искаженное, но тем не менее это оно. И он приводит параллель, такую аллегорию, что вода в пустыне в раскаленной, да, ну ты идешь, и капля воды это тоже вода. Ну, вы, может, видели фильмы какие-то, там, не знаю, они там достают фляжечку и наливают по пробочке и выпивают. В принципе, это вода. Но эта вода, она не спасет человека. То есть это не тот объем, который должен быть. Качественно это то же самое, а количественно нет. Поэтому семейная жизнь, если человек решил найти абсолютное счастье в семейной жизни, а не строить отношения ну, с Богом, допустим так, то есть он грехометха, это то же самое, что вот ему воду будут перебрасывать. Знаешь, это как голодному дать пряничек. Голодный, я 3 года не ел, ты ему раз пряничек. И теоретически пряничек это очень классно. А если было бы ведро пряничков, ты бы нажрался и сыто отрыгивал. Но он один. Оп, съел. И ничего не изменилось. Ждешь следующий пряничек. Поэтому, опять же, Шрила Прабхупада часто пишет, что счастье в материальном мире это временное прекращение несчастья. 5.13.8. Пытаться обрести счастье в кругу семьи. Все равно, ай, молодец какой я. Пытаться обрести счастье в кругу семьи, все равно, что голодному взбираться на гору, где растет множество колючек. Подавляющее большинство людей несчастливы в семейной жизни, несмотря на все попытки удовлетворить своих домочадцев. В странах Запада из-за этого, из-за того, что люди не находят удовольствия в семье, семейной жизни, по сути дела, нет. Шрила Прабхупада говорит, что в странах Запада семейной жизни по сути дела нет. То есть какой жизни нету? Грихастха ашрама. По сути дела нет. То есть люди не могут там быть удовлетворены. Почему? Повторим 100-й раз. Потому что это грехомет. Просто грехомет. Разочаровавшись в жизни, многие супруги рано или поздно разводятся, либо просто уходят из дома. Но раз уж они так... И раз уж они так расстаются, то почему бы не делать это по доброй воле? Добровольное расставание, регламентированное ведами, куда лучше, чем вынужденное. Вынужденное расставание не приносит людям ничего, кроме страданий. Но если человек в соответствующем возрасте, заручившись согласием членам семьи, или просто повинуясь предписаниям вед, добровольно оставляет семейные дела и полностью отдает себя на волю Кришны, тогда его жизнь непременно увенчается успехом. 5.13.8. То есть Прабхупада пишет, вы все равно расстанетесь. Вы все равно. Либо она у вас развалится, эта семья. Либо вы просто что? Тупо умрете. То есть, ну все расстаются. Так не бывает. Вы просто умрете. Зачем же ждать этого? Лучше сделать правильно и в соответствии с предписанием вед, заручившись поддержкой семьи. То есть ты не так говоришь, дорогая, все. Мне уже 50, вали из моей жизни. То есть по-другому это звучит так. Мужчина может и должен покинуть свою семью, когда, ну ты знаешь, я знаю, говори, когда он становится ненужным. То есть заручившись поддержкой семьи, так не бывает, что он нужен. Она говорит, нет, уходи все равно, тебе ж 50. Я сама воспитаю Вадика, Сашу и Катеньку. Год, два и 4,5. А ты иди, тебе пора быть ванапрасхой. Все тебе так сказать. Желаю тебе счастья, успехов, халай-махалай. Он только развернется, тум-тум-тум, 4 стрелы в спине сразу же будут торчать. Она ему пожелает счастья. Поэтому заручившись, это может быть женщина, она добровольно легко отпустит только своего мужа или сама с ним уйдет, когда вопросы уже решены. Ну, я так опять же это вижу. Давайте попробуем дальше прочитать. Я что-то читаю вам, ну так, немножко оно такое, ну, а что ты сделаешь? Ну, оно ж написано. Мужчина должен довольствоваться одной женщиной, своей законной женой. Без половых отношений вполне можно обойтись, но если кто-то не может, ему позволяется удовлетворять свое вожделение собственной женой. Тех же, кто распутничает, тем самым принося обществу беспокойство, ожидает суровое наказание. Прабхупада пишет, что можно обойтись без половых отношений, но если не можешь, то делай это в семье. Теперь вопрос. У нас же сразу возникает такой образ. Он такой, все, я не могу, меня ломит. Давай что-то с этим делай. И жена такая, блин. Опять такая спецовку какую-то делать. Ну, такая работа, как мыть посуду, да, там вынужденные какие-то вещи. Ну давай уже, раз тебе так плохо, чтоб не пошел по этим. Ну, какие-то леди здесь вот. Ну, очень понятно, да? Распутничать пошел. Чтоб не пошел распутничать, ну давай уже. Это не так. Не так. То есть женщина это не проститутка в семье, которая должна удовлетворять все вот эти желания. Бывают ситуации, когда она может так поступать. Ну, когда его там, ноги ему оторвало, там еще что-то. Ну, мы говорили об этом, когда накрыло, там еще что-то. Но это не должна быть ежедневная система. То есть в нормальная семья, когда женщина под защитой, давайте к этому вернемся, я хочу объяснить. Что означает? От чего мужчина ее защищает? Чего? От проблем, от стрессов и тому подобное. Если мужчина не может ее защитить просто от своего тупого вожделения, какой же он защитник? Тогда что он должен сделать? Ну, вот если ему надо, вот, ну давайте, мужчины, вот сейчас самое время подписаться. Если надо вопрос решать в семье, что нужно делать? А что это означает? Я что-то к вам, вы серьезный человек как-то, да. Что нужно делать, если вот...
Ну вот вчера, например, вы говорили, что надо проявить, как бы, жене, носить ее на шопинг.
Хотя бы, да.
Сразу разгрузить какую-то моральную... атмосферу и создаст благоприятные условия для романтического.
100%. А как это перевести в более простое понятие? Нужно сделать так, чтобы она тоже захотела. Да. Если тебя придавило, сделай так, чтобы ее тоже придавило.
Научный.
Да, да, научный подход. Поэтому как, я не знаю. Кому как-то рай, я ж не знаю. Может, кому-то зонтик подарить. Люди вообще странные, да? Кому-то белочку. Да, и белочка может он перевести вот в такое чудесное состояние. В любом случае, это не должно быть, ну, насилие. Эмоциональное, физическое или такое. И хотя, может быть, кому-то это нравится. Ну, у каждого свои семейные игры, я как бы не знаю. Поэтому я на этом как бы воздержусь, а то точно слайды начнутся. 5.13.18. Семейная жизнь полна страданий. И единственное, чем она привлекает мужчину, это возможность вступать со своей женой в половые отношения. Причем жена то и дело норовит больно лягнуть его, точно ослица осла. О, блин. Из-за половой невоздержанности человек становится жертвой многих неизлечимых болезней. Ну, конечно, если тебе сковородочка охорячит, то можно до кожного генетического диспансера и не дожить. Поэтому это продолжение того, о чем мы говорили. Шрила Прабхупада пишет, что если вы будете вести неправильный подход, да, если вот ты живешь в семье, потому что у тебя есть такая возможность, что пришел, давай, решай вопрос, то его может жена что сделать? Лягнуть, как ослица осла. Шрила Прабхупада, видимо, разбирался в семейной жизни ослов, не раз это видел. Потому что там, когда начинается процесс, я, пардон за мой французский, ослица то и дело задними копытами выдает ослу удары. Но он это терпит. Ну, это часть. Ну, а что делать? Он терпит это, потому что понимает, хорошо, что я хоть не богомол. Потому что там вообще все бы закончилось печально. Так вот, мы не ослы и не богомолы. Нужно, чтобы всем было, ну, все хотели, чтобы не пинаться ногами. Для этого надо прикладывать усилия, надо разбираться, изучать, понимать, строить отношения. Поэтому вот сейчас честно понимаете, если кто-то в семье один хочет, а один не хочет, это изнасилование. У тебя будет не жена, у тебя будет ослица или богомол. Ну, как повезло, в зависимости. А хотелось бы, чтобы это была любящая супруга. Продолжаем. Шримад Бхагаватам 5.14.3. О, царь, в материальном мире что-то сегодня какой-то трэш. Я даже немножко волнуюсь. Это, надеюсь, ничего не получится, никуда это все не распространится за рамки нашего.
Да,
ну тут погасло.
Кроме интернета.
Никуда, да. Я надеюсь, что это как-то, ну, погасло, может, ладно. О, царь, в материальном мире члены семей, хоть и зовутся женой с детьми, ведут себя в точности, как тигры и шакалы, где-то мы это уже слышали. Как бы бдительно пастух не стерег свое стадо, тигры и шакалы все равно крадут у него овец. И как бы скупец не берег свои деньги, домочадцы все равно отнимут их. Я тут ставлю галочку и еще одно описание Грихометха Ашама. Продолжаем. Поймите, мы сами выбираем, с кем жить. С божественной супругой, посланницем Бога, или с мужем, посланником Бога, либо с шакалами и тиграми, которые будут тебя отгребать. А как вы думаете, женщина, которая находится в этой ситуации, вот сейчас тут все свалили на женщин, шакалы, тигры, несчастные дети тоже, шакалята, да, там какие-то спиногрызы. Как она себя чувствует? Отвратительно. Она вышла замуж что? Для того, чтобы, ну, гавкать, да? Обещаю гавкать и выть на своего мужа, и потом в итоге загрызть его, как тигр. Со всех сторон кинулись и рвут его, рвут, рвут. Мужчина этого хочет? Нет. Женщина этого хочет? Нет. Хотят же совсем другого. Если человек не подчинил все свои желания служению Верховной Личности Бога, семейная жизнь будет привлекать его даже после того, как он примет саньясу 5.14.4. То есть принять саньясу — это не волевое решение. Это надо дорасти до этого. То есть он должен прожить это, получить реализацию и... Знаете, дурная такая шутка, где-то, объявление. На Воронежский мясокомбинат приглашаются экспедиторы-вегетарианцы. Почему? Ну, как вы думаете? Чтобы не было у сушки и у труски, чтобы не было, должен быть тот, у кого к этому нет никакой привязанности. Вот то же самое и здесь. Саньяси это... Его это не привлекает. То есть это значит о том, что этот вегетарианец, он никогда не ел мясо. Или он временно его не ест. Нет, он просто этот этап уже что? Пережил. В его жизни это есть. Было. И это уже заметено под плинтус, потому что уже есть гулабджамуны. Я уже скажу больше. Возможно, он уже и пережил гулабджамуны. Он сидит себе мюсличку такую, насыпает там что-то такое. Орешек кешью натер. На мелкой терочке. Ну, знаете, да, там, со временем люди уже начинают питаться так. Сначала, когда они отходят от мяса, они, ну, тазиками все поглощают. Потом они уже отходят от тазиков, потом уже что-то такое. Вот то же самое и здесь. Семейная жизнь очень сильно привлекает. Согласитесь, молодой человек в 25 лет, в 20, это совсем не то же самое, что уважаемый дяденька в 55. Но если у него не было этого опыта, этот дяденька в 55 будет вести себя так же самое. Седина в бороду, без в ребро. Он также будет носиться за какими-то мамзелями, пытаться там что-то как бы пристроиться, получить какое-то счастье. Возможно, даже одновременно с инфарктом. Потому что желание есть, а машина уже не тянет таких переживаний радостных. Да, то есть уже с кардиологом надо там зачинать детей. Потому что, ну а вдруг? Да? Отток крови от мозга и все. Поэтому Саньяси — это тот, кто это все реализовал, все это понял, тема закрыта, и пришел. Не так он спрятался, сбежал от жены, говорит, достала ты. Что, опять платить? За четвертый семестр? Все, это невыносимо. Такое, это называется, Шрила Прабхупада, это, нет, Бхактивинода Такур. Бхактивинода Такур, есть такая Шри Харинама Шикшамрита, удивительная книга. Он описывает это как обезьянье отречение. То есть ты устал, домой пришел, там все наехали, там что-то такое. Ты сказал, пу, и ты уже саньяси. Утром проснулся, помылся, поел оладушков, там такое. Ну ничего, нормально, все, саньяси сдох тебе. До следующей встречи, ну, с проблемами. Продолжаем. 5.14.22. Ну, на всякий случай. Вдруг кому-то показалось, что только что мы в Воронежском храме разрешили незаконный секс. Ну, вдруг нет. Шрила Прабхупада говорит, секс, будь то дозволенный или недозволенный, опутывает живое существо сетями материальной жизни. То есть дозволенный секс — это как этап для выхода вообще из этого ужаса. Ну, сейчас вот давайте вы правильно воспримите, и все, кто нас слышит, это не говорит, и вот я сейчас это говорю, это не потому, что я там старобольной импотент, и мне надо как-то подвести философию под свое горе. Потому что я еще, если сейчас не подведу, значит я буду несчастный и страдающий. А сейчас вот подведу, не, я аскет и садху. Нет. Мы читаем, к чему должны прийти. Возможно, я еще буду лет 500 или жизни 500 к этому идти. Но из слов, из песни слов не выбросишь. Секс, будь то дозволенный или недозволенный, окутывает живое существо сетями материальной жизни. Почему? Потому что в этой жизни, что бы ты ни делал, занимался кармой, ну то есть на основе священных писаний, или занимайся викармой против священных писаний, у тебя всегда есть последствия. Если твоя интимная жизнь, она на основе священных писаний, ты получаешь что? Благоприятные последствия. Ну, в виде счастья, в виде там что-то такое и так далее, тогда ты вплоть можешь даже на райские планеты куда-то загреметь. Если же ты делаешь это не на основе, у тебя будут последствия вниз куда-то, будешь страдать. Но так или иначе, куда бы ты ни загремел, вверх или вниз, ты все равно остаешься в рамках материального мира. Поэтому только акарма выводит человека из материального мира. Может ли быть акарма, связанная с интимными отношениями? Может. В Бхагавад-гите есть стих, который говорит, Кришна говорит, я есть, что? Секс. Нет, половая жизнь, регулируемая священными писаниями. Как-то так. Я не ошибся, так понимаете. Когда Бхактисиддханта Сарасвати Такур, брамачари вечный, он говорил, я готов вступать в интимные отношения 1000 раз. Я, чтобы родить благочестивых вайшнавов, благочестивое потомство. Если я не уверен в этом, я не вступаю. То есть он не считал, что это неправильно. Но он говорил, что если я не собираюсь этого делать, то я этого и не делаю. У нас был, да, стих, что мужчина может вступать в отношения, если он готов зачать детей, если он готов строить дом, если он готов жить семейной жизнью, то есть если он собирается быть грехатхой, он вступает в интимные отношения. Если же он этого не готов делать, это запрещено нет. Там как-то, как-то так было. Давайте продолжим. Я вынужден прочитать и это. Что-то чуть не пропустил. 5.14.28. В объятиях любимой жены человек полностью забывает о сознании Кришны. Да, конечно. В объятиях любимой жены человек полностью забывает о сознании Кришны. Давайте попробуем пообсудить эту тему. А почему так? А не может мужчина сосредотачиваться на нескольких вещах одновременно? Не может он быть в объятиях жены и думать о Мангаларате? Так не бывает просто-напросто. Поэтому если у тебя много, очень огромное количество интимных отношений, да, то ты в них погрузишься. Ты пересолишь еду и забудешь о главной цели жизни. То есть в любом случае я натыкался на такие заявление, что мужчина в семейной жизни, он все равно брамачари. То есть он контролирует свою семейную, свою интимную жизнь. Потому что он должен понимать, что женщина как бы, грехометха, грехасха или просто там деревянная статуя, это всегда огонь, а он всегда будет таять. В Панчаритамрите описано, что Господь Чайтанья говорил, что мужчина не должен оставаться наедине даже с матерью, сестрой и тому подобное. Что вожделение может вызвать даже статуя женщины. Да, конечно. А как? Если красивая статуя, чего не. Не, ну конечно, если там, ну, статуя Бабы-Яги там какой-то, да, там без рук, без ног, без головы, или это манекен, ну, какой-то ужасный на рынке, знаете, иногда идет, там человек несет такие манекены, да, такие голые, из двух половинок сделаны, они такие прогнутые везде, да. И это не вызывает какой-то радости, однозначно. Это надо быть сумасшедшим, чтобы такая статуя тебя порадовала. Но он, тем не менее, кого-то радует наверняка. Даже если это не живая женщина, я не говорю там на кладбище, я имею в виду, что даже если это ну, форма, то есть это мужчину часто привлекает не глубокое духовное содержание, а просто изящная форма, потому что Бог так удачно все это изогнул, что это попадает в вибрацию мужчине. Он сидит, смотрит, боже, все женщины такие, все. Говорится, что в обществе приблизительно 100 тысяч женщин каждого мужчину могут привлечь. 100 тысяч. Ну там много. То есть практически любая. А что надо было сделать? Сделать хомяков? Кришна взял и надел всех квадратных. То есть сделал всех квадратных и зеленых. Что значит не надо? Он сделал все по образу и подобию. Потому что ваши женские тела очень напоминают тела гопи, которым он сам привлекается. Поэтому хотя бы потренируйтесь, ну, в этих телах. Знаешь, что он приходит, там арбузы китайские, знаете. Раз олила с арбузами. Верховный Господь там 3 миллиарда арбузов собрал и жонглирует. Ничего не получится. Нравится ему такие формы, значит, они будут такими формами. Ну, простите, ну что, про образ и подобие, опять же, не я придумал. 5, 14, 18. Я его читаю, для меня каждый стих такая неожиданность. Может, потому что если бы я это как бы подготовился, я, может, что-то бы пропустил. Ну, чтобы не ставить себя в неудобное положение. Но я не пропускаю, честно вам говорю. Следующий стих, 5, 14, 18, комментарий. Те, кто достиг духовного совершенства, вообще не советуют вступать в грехасха-ашрам. Лучше, находясь в брахмачари-ашраме, приучить себя к аскетичной жизни и до конца своих дней оставаться целомудренным брахмачари. Тогда человеку не придется страдать от острых, колючих материальной семейной жизни. Это говорит о том, что материальная, ну, семейная жизнь, опять же, она может быть либо очень опасной, то есть грехомет хашем, либо это будет греха с хашем, который будет тебя двигать. Если у тебя есть возможность так не рисковать, то есть не вступать, потому что там у тебя варианты, да, а варианты ты сам выбираешь, лучше быть вечным брахмачари. Ну, мы чудесно понимаем, что хорошо бы, конечно, бы, это то же самое, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Ну, почему-то есть и бедные, и больные. Лучше вообще жить в шестикомнатной квартире с кондиционером. Но, может, на это не хватит чего. И вы живете в шестикомнатной квартире с кондиционером в центре Воронежа. Они есть, кстати. Ну, шестикомнатная, я понимаю.
В одной? Все в одной?
Нет, не, чтобы твоя была, не в ипотеке. Или в дом, большой красивый дом за городом. 28 квартир, круглая комната, 6 туалетов, ванна, 4 гектара охраны. Ну, условно говоря. Ну, это так усугубить. Хотят все, но благочестия на это не хватает. То есть опыт подсказывает, что, скорее всего, будешь жить где-то в комнате, а сосед будет, ну, какой-то странный человек, кашляющий, шаркающий походкой, который не смывает за собой унитаз. Ну, условно говоря. Поэтому может не хватить этого благочестия. И только один, там, я не знаю, из тысячи, реализованный брахмачари, он понимает, как Бхактисиддханта Сарасвати. Есть такие персонажи и в нашем обществе. Брахмачари, он говорит, мне это не интересно. Он говорит, надо жениться. Он говорит, зачем? Ну, женщины такие милые. Они какие? Да, они такие милые. Такая милая, такая милая, такая. Такой милый, такой милый. Он вообще разницы не видит никакой. А какая разница? Женщина, мужчина. Мы все души. И такие глаза бездонные. Ты думаешь, блин, какой ты похотливый конь. Не видит. Тогда как, зачем ему жениться? Или он вообще? Он уже одной ногой в духовном мире. Тогда, конечно. Если же этого нет, то есть у тебя есть материальные желания, ты их не задаешь. Не задаешь. Если ты можешь себя приручить к этому, да, то, конечно, ты чувствуешь, нету этой проблемы. Ну, если эта проблема есть, просто одев одежды, ну, соответственно, цвета, ты чего не добьешься. Вопрос времени, когда тебе башку сорвет конденсационного люка, да, вот это, и оттуда как хлынет удивительные вещи, о которых потом, ну, и детям не рассказать. 5.14.15. Семейная жизнь в этом мире подобна бушующему лесному пожару. Она не приносит никакого счастья и лишь все больше разочаровывает. В ней нет ничего, чтобы сделать человека по-настоящему счастливым. Погрязшая в семейных делах обусловленная душа горит в огне скорби. Смотрите, нам надо как-то соединить то, о чем мы говорили вчера, с тем, что мы читаем сегодня. Все сейчас сидят, думают, боже мой, все, ужас, не надо же. Но мы же вчера читали, что надо. В чем же проблема? Как это соединить? Всегда мы должны понимать, где описание греха с Ашем, а где грехометка. Тут, например, погрязшая в семейных делах обусловленная душа горит в огне скорби. То есть, если ты обусловленная душа, если ты погряз в семейных делах, если... А что значит погряз в семейных делах? Забыла Боги. То есть, ты поехал по одной рельсе в надежде на счастье. Ты грехометка. Ты забыл о второй рельсе, о своих вечных обязанностях. Тебя ждет разочарование. Я только так могу объединить то, что пишет Шрила Прабхупада. До этого писал с тем, что сейчас есть. Иначе, кто вот выдергивает это? Представляете, сейчас это я приезжаю такой, одел шафран и говорю, друзья, жениться нельзя, женщин выгнать. Смотрите, что пишет Шрила Прабхупада. Семейная жизнь в этом мире подобна бушующему лесному пожару. Все такие помечали, ужас. Она не приносит никакого счастья или все больше разочаровывает. Вы хотите разочароваться? Тогда женитесь. А не хотите? Не женитесь, как я. В ней нет ничего, чтобы сделать человека по-настоящему счастливым. Все помнят, какой смысл в этом? Погрязшая в семейных делах обусловленная душа горит в огне скорби. Не будем обусловленными душами, все в брахмачари ашрам, условно говоря. Все принимаем саньясу и согласны? Может так быть? Может, смотрите, сколько цитат. Но, так обычно, мы переворачиваем, Шрила Прабхупада пишет другое. Если муж хочет жить спокойно, он должен стараться угодить своей жене, покупая ей украшения, во всем слушаясь ее. Это написал тоже Шрила Прабхупада. Мы об этом читали буквально позавчера. Вот есть такие удивительные вещи, как это, да? Жена должна вдохновлять мужа и побуждать в нем разум. Вот. Продолжаем сейчас. А женщина полноценна, неполноценна без мужчины. Мы тоже это можем прочитать. И про соль мы можем вспомнить. Это написал Шрила Прабхупада, они редакторы добавили. Как правило, женщины очень сладострастны. Говорится даже, что у женщины половое желание в 9 раз сильнее, чем у мужчины. Поэтому мужчина обязан всегда держать женщину в узде. Дальше. Исполняя ее желания, покупая ей украшения, вкусную еду, красивую одежду и следя за тем, чтобы она совершала религиозные обряды. Прикинь, как надо держать женщину в узде, покупая ей сари. Вот это называется грехасха, держит женщину в узде. Продолжаем. 5.14.37. Иногда, чтобы удовлетворить свои корыстные желания, люди вступают в брак, даже несмотря на взаимную неприязнь. Однако такие браки недолговечны, и очень скоро супруги разводятся, либо просто расстаются. Что означает? Если у вас корыстное желание, и вы не знаете, как строить отношения, вы просто берете и думаете, надо это сделать, пусть будет. Мужичок попался, пусть будет. Ради брака я готова на секс и борщ. А мужчина думает, ради борща и секса я готов на брак. Собираются два таких одиночества и строят их греха с хорошим. Сомнительно. Это обмен сексуальными услугами. Приблизительно так. Поэтому отношения нужно построить правильно, иначе они развалятся. И не просто их правильно построить, как принято в грехасха ашами. Это поддерживать надо. То есть грехасха ашам это не статус, который присваивается навсегда. Знаете, это как ресторан там, или гостиница 5 звезд. Раз присвоили статус. Но систематически это все проверяется. Если приходишь, у вас таракан живет. Заходишь в отель 5 звезд, у тебя котенок сидит на кровати. Это, конечно, очень мило, но это не соответствует статусу, ну, отеля в 5 звезд. Согласны? Так же самое и в грехах с алашами, когда ты начинаешь что-то делать, смотришь, а тут такая вот история. Бац, и все. Что-то такое замутили. Замутили. Ну, я не знаю, например, грехастал, все очень серьезно, очень хорошо, работает, жена, дети, храм и так далее, а потом так собираются, значит, на вышке. Я вынужден сообщить вам пренеприятнейшее известие. Известный Прабу Рома вчера избил свою жену, ну, условно говоря, она в синяках в реанимации. Он говорит, ну что сделаешь, грехастал, аж он такое бывает, условно, брат. Да? О чем это говорит? Да никакой он не грехастал, он просто злодей. Он только что потерял минимум 4 звезды из своего 5-звездочного статуса. Он просто вульгарный материалист, он в лучшем случае грехометха и так далее, и так далее. То есть есть действия, которые не совмещены. Или, например, грехастал, ашам, 5 звезд, приходит жена такая вся несчастная. Говорит, а что такое? Ну вот так и так. Он завел себе любовницу. То есть вчера еще это был возвышенный преданный, а сегодня у него любовница. Условно говоря, я сейчас не говорю о ком-то. Я говорю о каких-то вещах, которые не соответствуют статусу грехастки. И так далее, и так далее. Или, например, они бац и уехали в Таиланд. Ну, допустим. Муж с женой, грехастка ашам. И развлекались в ночных ресторанах. Допустим. Секс, туризм какой-то. Странно, согласитесь. Видеть грехастку, ну, в борделе. Ну, и так далее, масса каких-то удивительных вещей. Масса каких-то удивительных вещей может быть. Или грехастка, все очень хорошо, все так отлично, жена счастлива, дети счастливы, он торгует окороками. Прикольно, прикольно, если нет, значит, что-то не то. Значит, не то. Или там, я не знаю, у него ликероводочный магазинчик, условно говоря. Или казино открыл. Ну, такое, вайшнавское, красивое. Где-то, в разрешенном месте, с лицензией. Монополия. Поэтому грехастка это не просто название, это некий статус, который человек должен подтвердить и, соответственно, себя вести. Этот статус очень легко потерять, и тогда человек сразу начинает страдать. Продолжим. Как правило, союзу между обусловленными, определяющее слово, обусловленными душами, непрочны, поскольку у них всегда сохраняется склонность обманывать. А значит, и враждебное отношение друг к другу. Даже в обществе сознания Кришны браки распадаются, и люди становятся врагами, потому что не могут совладать со своими материальными желаниями. Материальные желания с ними надо совладать? Нет. Надо реализовать и от них избавиться. Знаете, если у вас завелись... Ладно, не буду. Что-то аллегория вышла за рамки мягких сразу. Нет. Надо, вы не можете просто от чего-то отказаться. Вы не можете с этим договориться. Это надо урегулировать и вылечить. Как с болезнью, тебе нельзя договориться. Нельзя. И нельзя сказать, я не хочу болеть. Совладал. Это, сейчас как бы подобрать. Это не волевое усилие какое-то. Я не буду этого делать и все. Как ты не будешь это делать? Ты обусловлен этим телом. Ты будешь это делать. Твое тело такое. Конечно, конечно, абсолютно правильно. Если кто-то думает, что можно все это сделать за 2 дня, пришел, услышал, пришел, сказал, все, друзья, сегодняшний день святой, так не бывает. Святой это не тот, который не падает, это тот, который 10 раз упал и 10 раз встал. Получил опыт. Только так. Давайте продолжим. 5.18.10. Предыдущий был 5.14.37, а сейчас 5.18.10. Первое, что должен сделать вайшнав, это оставить общество тех, кто не предан Кришне, и кто слишком привязан к материальному, к жене, детям, деньгам и прочему. А кого в первую очередь должен оставить такой вайшнав? Себя такого он должен оставить. Он должен дистанцироваться от себя. То есть понять, что это неправильно, что это не нужно. Надо начать общаться с другими. То есть, смотрите... Если я кручусь в кругу людей, которые живут таким образом, у которых машины, квартиры, любовницы, кокаин, я однозначно буду жить точно так. Но я не могу просто от них избавиться. Это место нужно будет чем-то занять. Природа, она не терпит вакуума. Поэтому ты должен кем-то заполнить. Чтобы не общаться с этими материалистами, о которых мы говорим, мы должны будем общаться с кем-то другим. У нас обязательно должен быть опыт людей, которые... Ну вот, например, чтобы не быть грехометхой, мы должны общаться с хорошими грехасками. Вот я так скажу. Потому что если ты не общаешься с хорошими грехасками, будучи домохозяином, ты автоматически будешь грехометхой. А как? Если у нас нет опыта, кто-то сидит и говорит, да ты вообще рассказываешь сказки. Байки дедушки по носам какого-то из склепов. Такого нигде не бывало, мы таких никогда не видели. Но они-то есть. То, что мы их не видели, это не значит, что их нет. Поэтому мы очень, очень важно выбрать это, ну, общение с правильными людьми, которые будут тебя вдохновлять на это. Если ты хочешь получить наставление по семейной жизни, нужно посмотреть, сам человек счастлив в семейной жизни, а еще лучше, ну, допустим, решил ты задать вопрос мне по семейной жизни. Сатя, ты там такие лекции читаешь, так, можно я задам тебе вопрос? А к нему Ром подходит и говорит, а не спрашивай у него, зачем? Зачем? Я знаю про него много удивительных вещей. Много удивительных вещей. Он жена все время выкладывает его фотографии с синяками. Ну, что-то такое. Вот она, он приходила, мы ее видели. Плакала там, сидела. 3 часа ее все успокоить не могут. Ну, триндеть, не мешки ворочать. Не ходи к нему, и ты не пойдешь. Какой смысл? Или, например, пошел за семейной жизнью, ну, я не знаю, кому. К нему же, не женатому. Говорит, как построить семейную жизнь? Я, если бы знал, я бы уже построил. Что ты у меня спрашиваешь? Давай объединимся в группу и пойдем найдем какого-то. Пошли к жиде, например. Ну, вот он хотя бы женатый. Удачно. Поэтому всегда надо спрашивать у того, кто в этом как-то реализован. Как у нас был очень удивительный опыт. Попали на некое мероприятие, и там некий молодой человек учил семейной жизни. Он вообще, ну, он сам не женат, он занимается проповедью красивой семейной правильной жизни в институтах для студентов. Сам он студент. Это очень чудесно. Ну, он заперся в совсем другое место, там сидели такие суровые дядьки, 2-3 детей, 15, 20, 25 лет в браке. Он начал рассказывать о каких-то основах. Где-то на 5-й минуте кто-то сказал, ша, ну-ка, брат, тихо, тихо, 2 шага назад и дыши носом. Ты что тут начал это рассказывать? У тебя, ты сам-то, кто ты? Ты женат? Он говорит, пока нет. Нет, ну я планирую. Но тут когда запланируешь, тогда будешь слазь оттуда. Мы сейчас лучше поговорим о чем-то другом. И его тихонечко оттуда стянули и поговорили о чем-то другом. Потому что, ну, никому не интересно мнение человека, который этим не занимается. Кстати, я вам буду рассказывать, как кайфово ездить на Ламборджини. По югу Франции. В глаза не бросается, что я только оттуда. Потому что я никогда не ездил, не езжу и, скорее всего, не буду ездить. Нет такого желания, нету юга Франции, нету желтого Ламборджини. А если будет, я, возможно, даже в него не влезу. Поэтому, ну, поэтому так. Что-то хотела спросить, давай.
Кстати,
да.
Если он хочет быть счастливым, если человек хочет развиваться в семейной жизни, должен отказаться к жене и делать то-то, то-то. Если же человек, это только мужчина, ну, к тому. Например, я одна, я говорю, там была очень привязана к себе, там очень сильно взять от мужей, и она ему служила. Или при них. Ну, это ладно, но и потом, когда они уходили в Дубай, они просто...
Это всем вот эта жуткая история, это просто, ну, ты женщина. То есть Шрила Прабхупада, начнем с этого, он мужчина, да? Он дает наставление, и он дает свой опыт. То есть саньяси, который большой опыт, он это объясняет. Для мужчин, для женщин, ну, конечно, больше для мужчин. Но эти мужчины, они же не общаются, он же не учит их общаться между собой, по уставу вооруженных сил РСФСР. Ну, приблизительно так. Что это одни солдаты, мужчины соберутся. Они-то будут общаться с кем? С женщинами. То есть он учит мужчин заботиться о женщинах. Теперь вопрос. Шикарная история, я вижу, она тебя беспокоит. Давай сейчас вот мы с Гималаями разберемся. Это очень важный аспект. Я его все время слышу, женщины начитаются, я в Ясене и тому подобное, и говорят, ну я, конечно, люблю пандавов, но они такие сволочи, они ее бросили просто-напросто. Она там первый раз только споткнулась, они ее бросили и ушли. А теперь вопрос. У меня 2 вопроса. Первое, что бы ты хотела, чтобы они делали? То есть тащили ее до конца, да? Да. Теперь 2 вопрос. А зачем они пошли в Гималаи? Там описано?
Ну да, там описано.
Ну
там,
давай,
там
давай. Ну-ка объясни нам, для чего.
Я не могу объяснить, потому
что... А я могу. Очень легко.
Кришна ушел.
И они что собрались делать в Гималаях?
Они пошли в
Умирать они пошли. И вот они пошли умирать. Пять пандавов и жена. Вот они шли. Она споткнулась, упала и начала что? Умирать. Как бы было бы странно, если бы они сказали: братья, умирает наша любимая жена. Реанимация. Накула, быстрее. Ее раз откачали, и они вернулись.
Не
оборачивайся.
Да, она сильно привязана.
Да какая разница, к кому нам там привязана? Вообще это художественная книга, я подробностей не знаю. Но смысл в том, что...
Должна быть женщина привязываться к мужчине.
А кто спрашивает, она должна или нет? Она однозначно такая. Это не то, что я сейчас разрешу привязываться, вы привязались. Запрещу, вы не привязались. Вы все равно привяжетесь. Потому что без мужчин вы не полноценны.
Мужчина, он может и выйти с женщиной, может и не быть. А женщина только один принес.
Да.
А как же тогда Мирабай, она не хотела никакого, она была замужем.
Ну хорошо, давай дальше список. На 3,5 миллиарда нашла одну. Ну, исключение только подтверждает правило. Если ты Мирабай, вперед, вот, Вишну с вами расстроится. Понимаешь? Поэтому, ну, тут дело такое. Поэтому я абсолютно с мужским цинизмом никак не осуждаю пандаву, которые ее оставили. Почему? Потому что через какое-то время Сахадева споткнулся и упал. И начал что делать? Умирать. И, возможно, Бхима повернулся и посмотрел. И Тхишира ему сказал: хорош, мы идем умирать. Мужик уже умирает, нормально. Мы для этого сюда реально пришли. Представляешь, это как же, мужчины пошли в баню, парятся, зашли, сели в баню, кто-то забегает, говорит: мужики, тут жарко, я вас буду спасать, и начал с бани вытаскивать. Он говорит: тихо, это все контролируемо, мы тут паримся, мы не угораем, это, ну, поэтому абсолютно нормально. Есть такое, да, почему мы волнуемся? Ты права, потому что в нашем обществе, в нашей культуре нету такого понимания, как уйти в Гималайи и умереть. Прикинь, все, жизнь ушла, все, Кришна ушел, ты достигла совершенства, все, пошла в Липецк. Ну, и шла, и где-то там, ну, и там умерла. Ну да. Представляешь такое горе, ты шла умирать в Липецк, и тебя такие менты привозят на гишной машине домой. Говорят: ну вот, мы привезли, помогли ей. Она там легла и уже не хотела, а мы привезли. Ты же: зачем вы это сделали? Зачем? Поэтому не осуждай пандавов.
Нет, я не осуждаю.
То есть ты согласна, да, что они, в принципе, поступили правильно? А, ты никогда не согласишься, потому что ты женщина. Все-таки хотелось, чтобы несли на носилочку. И потом, когда она умирала, они так сидели, все пятеро держали ее за руку и говорили: ну что, как ты себя чувствуешь? Умираю. Мы переживаем. А что, сейчас еще хуже? Да, уже хуже. Ой, мы так волнуемся. Ой, а может массажик? Да, давайте массажик руки. А, ой, умираешь. А, умерла жена. И давай тут это. И выли бы сутки. И потом уже после этого Бхима в слезах, Арджуна в соплях, и Юдхиштхира тоже на нерве. И вот они все встали и говорят: ну, конечно, мы поплакали, Драупади ушла, ну, теперь можно идти самим умирать. То есть, ну, хотелось бы так. Вот в нашем вот этих сопливо-розовых снах вот так оно и выглядит. А у них было не так. Если пошел умирать, все очень просто. Сел и умирай. Ну, что бы я вам ни говорил, вы все равно будете не любить Юдхиштхиру. Потому что... Да, просто он гад. Он такое сказал. А что он сказал? Он констатировал факт. Она привязанная к Арджуне. Сейчас мы, если вернемся, начнется вот это. И он тоже привязан. Начнет бегать и кричать: Кавираджа сюда, Кавираджа, мы ее теряем. Могли вполне реально. Юдхиштхира был крепкий парень, он понимал, сейчас тут только допусти вот это все. И начнется вот это, сопли с сахаром. Волчий, я согласен. Включая всех великих этих. Продолжаем. Циничные, циники, мерзкие животные. Именно поэтому женщина неполноценна без них. Женщина не такая. А вот эта доля цинизма, она нужна. Поэтому ей, ну, приходится. Ну, она как, понимаете, нолик без единички. Нолик, он и нолик. Так и единичка — это не очень много. Но нолик с единичкой — десяточка получается. Поэтому женщине не хватает вот этого цинизма. И она может либо сама в себе развить вот эти боксерские качества, либо попросить кого-то, у кого они уже развиты. Согласна? То есть в итоге ты хочешь сказать: Сатя, согласитесь, что мужчины и женщины разные. Согласен. Согласен. Пятый. Мы вообще пятое и не закончим. А может и закончим. Давайте попробуем. Я не знаю, вы, может, опаздываете, вам жарко. Ну, я буду читать, пока вы не начнете кипеть. Давайте еще несколько стихов прочитаем. С мирской точки зрения, кто-то может считаться великим. Но если этот человек вместо того, чтобы обрести покровительство высшей души, развивает себе привязанность к мирской, еще раз, мирской семейной жизни, он не более велик, чем невежественные молодые супруги. Молодые супруги всегда будут невежественны. Тот, кто слишком, опять же, тот, кого слишком привлекает материальная жизнь, губит все свои духовные добродетели. Еще раз, чтобы было понятно. Мы должны есть, но мы должны свое питание правильно регулировать. Если вы правильно питаетесь, да, то есть такая яма, не яма, то есть отказывайтесь от неправильного, едите правильно, тогда вы будете здоровы. Семейная жизнь точно так же. История, аллегория с солью, опять мы ее должны помнить. Без нее никак. Но если ты, неправильно будешь излишне делать, привяжешься к этому и тому подобное, тогда ты будешь страдать. Вот и все. Если ты, все равно, она все равно есть, эта привязанность, но она должна быть разумной. Не привязанные абсолютно, и мы видим циничных каких-то людей, которые издеваются над твоей семьей, говорят: мы аскеты. И все эти аскеты, бац, и разошлись. Не досолил семейную жизнь. Или наоборот, каждый день обои менять новые, покупать каждый день машины, сари 800 штук и так далее, Обуви 900 пар, и они воют друг на друга: ничего, мало, да чтоб ты сдохла, и так далее, То есть истина где-то посередине. Я еще раз вот такой нашел комментарий. Многие семейные люди, предыдущий был 5.18.13, это тоже 5.18.13, и следующий 5.18.13. Многие семейные люди владеют знанием вед, но, несмотря на это, привязываются к семейной жизни и теряют духовную силу. Поэтому их сравнивают с крокодилом, вылезшим из воды. Такие, в кавычках, знатоки вед ничем не лучше темных, полуграмотных молодоженов, которые превозносят друг друга, очарованные своей приходящей красотой. Только круглые невежи могут видеть в этом какое-то величие. Каждый должен искать покровительство высшей души, источника всех живых существ, а не тратить время на так называемые радости, еще раз, мирской семейной жизни. Веды разрешают человеку вести эту убогую жизнь только до 50 лет, после чего следует оставить семью и принять ванапрасху, либо саньясу. Достаточно жесткие заявления, согласитесь. Но эти жесткие заявления обильно сдобрены нашими вчерашними цитатами. То есть мы в любом случае, например, может быть две крайности. Первая крайность — читать только эти цитаты. Вторая крайность — читать только вчерашние цитаты. Но истина заключается в том, что читать надо и то, и другое. И найти вот эту золотую середину. Это и называется грехасха ашам. Поэтому, о демоны, отрекитесь от призрачного семейного счастья и просто укройтесь под сенью лотосных стоп Господа Нрисимхадева, который дарует подлинное бесстрашие. Семейная жизнь затягивает человека и рождает в нем материальные привязанности. Необузданные желания, скорбь, гнев, отчаяние, страх и стремление к мирским почестям — все это удерживает душу в круговороте рождения и смерти. Как вы думаете, чьи это слова? Прохлад Махарадж. Теперь вопрос. Сколько лет было Прохладу Махараджу? 5 лет было. Теперь вопрос. А что делал потом Прохлад Махарадж? После того, как Нарисимхадев, все дела, вот это всех там поубивали и тому подобное. Он застрял как кумар в 5-летнем возрасте. Кем стал? Вопрос. Он женился?
Да.
А откуда мы знаем? У него были потомки, один из которых был Бали Махараджи и тому подобное. И тот, и другой, и вот он был женатым человеком. То есть он просто в пятилетнем возрасте не контролировал свои слова? Нет. Он говорит о чем? О Ихамед Хаши. То есть это, если вы, ну, смотрите, вот вопрос. Так много всяких штук и обязанностей. Почему? Это очень мощная энергия. Ей надо уметь пользоваться, как электричество. Если вы будете читать книгу по электричеству, то там будет очень много всяких правил и предписаний. Электрические галоши там, и так далее, и так далее. То есть, ну, без них никак. Какие-то рукавицы, какой-то инструментарий, какие-то правила надо отключать. Если вы просто там подойдете и скажете, а что я не могу? Знаете, есть такая шутка, да, около 80% раз, да что я эту лапочку не вкручу, заканчивается в ожоговом отделении. Поэтому надо разбираться. Энергия сильная, поэтому есть и серьезные правила предписания. Поэтому на чем основан грехаса ашра? Как и грехомет. Кто является движущей силой семейной жизни? Секс. Да, что еще? Конечно. Секс. Что является сексом? Что это? Кама это. Это кама, да, на санскрите? Что такое кама? Это видоизмененная, трансформированная через материю. Что? То есть божественная энергия, ты с ней не сможешь ничего сделать, ее нельзя уничтожить. Ей можно только правильно пользоваться, соблюдая очень строго, соблюдать правила безопасности. Если вы правильно пользуетесь, ну допустим, электричеством, у вас все хорошо. У вас холодильник, микроволновка, телевизор и подсвечивается алтарь. Если же вы неправильно пользуетесь электричеством, у вас дети шугаются, потому что их бьет током, коты не подходят к окнам, муж с обгоревшими ногами. И вы тоже достаточно грустный персонаж. Вы не умеете пользоваться. А, и у вас все время темно. Вы сидите и как бы это самое. Ну, старые маркеры находите на помойке, и это у вас свечки. Знаете, дайте старый маркер зажечь, он будет гореть как свечка 5 минут. А, Господи, почему я это знаю? Зачем вообще мне эта мысль нужна была? Продолжаем. О, ну слава богу, что-то есть еще, может вас порадует. Все, 5, 18, 19, то есть буквально через несколько страниц мужчина Кришна, хотя нормально говорился, Шрила Прабхупада, тоже известный мужчина, дает комментарий. Обязанность мужа надежно защищать жену и детей и обеспечить их всем необходимым. Фу, слава богу. Однако, материалистичный муж не способен на это. Ибо он связан с своей кармой. Условия жизни, в которых он оказывается, определяются его прошлыми поступками. Подобно тому, поэтому тот, кто самонадеянно думает, что может надежно защищать свою жену, заблуждается. Единственный муж – это Кришна. А значит, материальные супружеские отношения не могут быть абсолютными. Женщина не может получить абсолютной защиты от мужа, если он не предан. Потому что нормальный, настоящий, нематериалистичный муж, он не сам защищает свою жену, а подтягивает более крутых персонажей, в частности Бога. И вот Прабхупада нам пишет, что материалистичный муж думает, что это он защищает, что он обеспечивает, что он дает. Ну, допустим, один из видов защиты – это дать эмоциональную защиту. То есть мужчина должен забрать у женщины ее отрицательные эмоции. Может он это сделать сам? Нет. Если мужчина духовно не развитый, не развивается, у него нет духовной практики, он никогда не сможет трансформировать эти негативные эмоции, чтобы у него Господь дальше их забрал. Поэтому если мужчина ну, вот такой, он не сможет слушать свою женщину. Если женщина не может, он если не может ее слушать, она будет несчастна. Даже если он ее завалит бриллиантами, он ее не будет слушать. А почему он ее не слушает? Он ее просто не может переварить. Поэтому есть такая удивительная фраза. Ну так, на уровне фольклора. Духовно развитый мужчина может переварить эмоционально любую женщину. Соответственно, недуховно развитый мужчина переварить не может даже свои ментальные спекуляции. Раз. Два. Если вы потерпите, мы прочитаем три еще комментария, мы закончим пятую главу, ну чтоб как-то красиво. Давайте. И вот и потом начнется у нас шестая, тоже очень удивительная. Господь Рамачандра. 5.19.5 комментарий. Господь Рамачандра на собственном примере показал преданным, что лучше всего не обзаводиться семьей, так как семейная жизнь сопряжена со многими страданиями. Кроме того, Господь учит нас, что семейный человек должен быть верным мужем, всегда заботиться о своей жене и защищать ее. Есть два типа цивилизованных людей. Те, кто преданы Господу, и те, кто не являются преданными, но строго следуют религиозным принципам. Господь Рамачандра решил личным примером показать и тем, и другим, что значит неукоснительно соблюдать заповеди религии и быть верным и любящим мужем. То есть Господь Рамачандра говорит, если вы можете не строить семейную жизнь, да, так, правильно понял, то лучше всего не обзаводиться семьей, так как семейная жизнь сопряжена со многими страданиями. Но если ты обзаводишься семьей, то ты что должен делать? И он показал, что надо делать, когда ты обзаводишься семьей. Как вы думаете, Господь Рамачандра выполнял свои обязанности мужа? В совершенстве, но вы же немного знаете. Женщины, которые читали про Ягья Сени и не очень любят по этому поводу Юдхишхиру, у них есть небольшая претензия, я хочу сказать, из Господу Рамачандры. Я прав?
Сгонял супругу.
Что сделал?
Ну, говорят, что он как-то...
Да не говорят, это описано, да? Да. Продолжим. Продолжим. Три типа женщин. О, вы знаете, что существует три типа женщин? Сейчас мы о них узнаем. О, три типа каких-то странных женщин. Таких, три типа плохих женщин. Первое. Свайрини. Те, кто выходит замуж только за представителя своего сословия. Нормальная женщина. Вторая. Камини. Те, кто из-за своей похотливости готовы выйти замуж за представителя любого сословия. То есть без разницы кто. Лишь бы как бы был. И третье. Пумчали. Те, кто хотят менять мужей одного за другим. То есть Шрила Прабхупада в далекие времена, даже не Шрила Прабхупада, это цитата Бхагаватам 5.24.16, описывается, что уже в те 5000 лет назад, а может еще раньше, уже были разные персонажи. То есть женщина может сделать неправильный выбор. Она может быть свайриня, может быть каминя, может быть пумчали. Вот и выбирайте, какую технологию вы выберете. Современные женщины в большинстве своем какие? Готовы менять мужей. Есть огромное количество и тех, которые из-за своей похотливости, они выходят замуж за того, кто попался. То есть это какие женщины? Незащищенные. Волнительные. Это те, которые себя, что мы говорили? Продают. Продают тому, кто что? Кто покупает, тому и продают. Такие, знаете, есть черные торговцы оружием. То есть в мире есть правила торговли оружием, а есть черные торговцы. То есть обычно платят, продают оружие, государством, там еще что-то. А есть темные, продают всем. Деньги, вообще без разницы, как его будут применять. Оп, скинули. Поэтому, чтобы быть белым торговцем, нужно быть очень уверенным в себе. И быть богатым и самодостаточным. Ему не надо крохи подбирать со стола торговца. И второй камине, это та, которая не уверена, которая будет подбирать крошки. Ну а что, никого нет, мужчин же один к 17, и на одного мужчину 17 женщин в нашей стране. Ой, что это такое страшное, надо что-то делать, надо куда-то бежать, где, нету. Ой, боже, кто-то поднял руку, мужчина может почесаться, на все он хочет купить, немедленно ему продать. И тут же ему продают. Вопрос. Ну, мужчина купил недорого, а чего не взять? Да? Хотел купить 2 сникерса, а купил жену за эти же деньги. Но свезло? Свезло. Но теперь вопрос. Как вы думаете, относиться он будет к ней как к кому?
Как
к двум сникерсам, конечно. А что, прямо как бриллианту клетка стану? Бижутерия в лучшем случае. И свайрини, те, кто выходит замуж только за представителя своего сословия. И последний комментарий. Я не знаю, как на этом заканчивать, но тем не менее, 5.24.29. Такова материальная жизнь. Даже тот, кто живет в самых жалких условиях, считает себя счастливым, находясь в обществе жены, детей, друзей и родственников. Человек даже страдает, он все равно думает, что это какое-то счастье. Вы заметили, да? Живут, как вообще непонятно кто. Но ты что, надо же, у нас все хорошо. У нас показатель семейной, счастливой семейной жизни какой? Знаете, как в советское время? Гарнитур чешский. При чем здесь чешский гарнитур и семейная жизнь? Хрусталь румынский. Рубинский хрусталь и кеды фирмы Томис. Вот это да, это показатели. У нас все хорошо. У нас все хорошо. Как-то пришла на консультацию семья, говорит, у нас все отлично. Я говорю, опишите свое семейное положение. Ну, мы давно женаты, у нас есть квартира, пока еще в ипотеке, мы идем к этому, у нас есть хорошая машина, а муж работает. Я говорю, подождите, мне это глубоко пофиг. Какая у вас жизнь? Да у нас, в принципе, все хорошо. Все очень терпимо. Я говорю, то есть вы вышли замуж, чтобы быть терпимой? Ну, чтобы терпеть, что ли? Нет, я говорю, зачем вы? Хочу счастья. Вот давай с этого начнемся. А и все же было хорошо. Было чудесно. Все было шикарно. На этом мы закончили комментарий к пятой песне Шрилы Прабхупады. Жестковатый, согласен. Для компенсации переслушайте вчерашнюю лекцию. Да? Да, будет вам немножко полегче. Простите, что мы взялись это делать. Я думаю, дальше будут еще удивительные комментарии. Но еще раз я вас призываю. Задача прочитать все и составить такие себе мнения, чтобы все комментарии имели право на существование. Огромная ошибка это вот из контекста вырывать. Огромная, я вам точно скажу, почти точно, что очень много проблем именно из-за того, что мы выдергиваем. Если есть вопросы, я никуда не опаздываю. Давайте женщину вперед.
Я прорезаю.
Кого? Мужчину? Два мужчины уже совершили подвиг. Не надо отказываться.
Да. Нигде ли в шастрах не сказано, что делать женщине, муж которой 50 лет ушел с ней на старости лет вообще, кому ее оставляет на волю Богу, да? Дети уже выросли.
У меня вопрос. Вы сейчас о себе говорите или абстракт?
Я о себе тоже.
Ваш муж саньяси?
Нет, конечно. Нет. Мне просто интересно, вот муж уходит в храм. Я его за это очень сильно.
Давайте не будем путать Божий дар с яичницей. Ушел в храм, ушел в саньяси, это ж не одно.
Просто ушел из семьи, о чем еще
говорить. Зачем ушел?
Ушел, чтобы служить Богу, чтобы. То есть все, ему уже семья.
Да. А что, дома не служилось?
Что?
Дома что не служилось Богу? Там не было Бога.
Нет, мы говорили о том, что в 50 лет мужчина может уйти из семьи.
И все, больше мы ни о чем не говорили.
Уйти в благостные дела, ладно.
Хорошо, дальше еще о чем мы говорили.
А что жене-то делать? Как ей? Как
еще
ей,
раз. Вы не слушали, значит?
Наверное.
Давайте сейчас. Бывает, сейчас мы этот вопрос быстренько решим. Я этого не говорил, кстати. А мы для того и собрались, чтобы прояснить. Значит, какие условия того, чтобы мужчина из греха Саашама перешел в анапрасха Ашама? Согласие семьи. С благословения семьи он должен это делать. Когда Господь Чайтанья в 24 года принимал саньясу, у него была жена, молодая, красивая. Как вы думаете, он получил ее согласие? Да. Это вам кажется. Потому что вы не читали Чайтанья Чаритамриту. Он получил. Они очень долго беседовали. И он ей говорил, что я могу остаться. Если ты хочешь, я останусь. И тогда ты будешь счастлив. Но будет несчастлива вся Вселенная. Или я уйду, и ты будешь несчастлив. Но будет счастлива вся Вселенная. Выбор за тобой. И так как она является его вечной супругой, она богиня процветания, она Радхарани, по большому счету, потому что не может быть кто-то другой. Он не мог выйти замуж за клана с Новоселов. Вернее, жениться. Правильно? Она сказала, конечно. И она осталась матерью сегодня. А он ушел, остался нет. То есть он получил благословение. Они были довольны? Не факт. Не факт, что они были. Но они, были они довольны? Были. Потому что они многое понимали. Поэтому говорится о том, что мужчина, он не уходит в саньяси из грехастха ашрама. Когда он выполнил все свои обязанности в грехастха ашраме, он переходит в анапрасха ашрам, внимание, вместе со своей женой, которая не может где-то остаться, он ушел в храм. Он не ушел в храм, он просто всех кинул и ушел. И это классно, если он действительно там служит Кришне. Со временем все станет на семена. Места, я ж не знаю. Но я знаю, что если человек хочет служить Кришне, он служит там, где он находится. Арджуна хотел тоже служить Кришне, уйдя в лес. Прямо с Курукшетры. На что ему Кришна сказал? Куда покопанному? Солнышко. кшатри, твоя обязанность делать так, выполнять свои обязанности. Потому что твои обязанности — это мои идеи, это мои планы. У меня нету других рук, кроме ваших в этом мире. Поэтому мы не знаем подробностей. Я сейчас не готов там осуждать кого-то и так далее, и так далее. Тем более я слышу только вашу версию. Я же не знаю, что происходило. Возможно, сейчас вы готовы, да? Возможно, вы злодей. Условно говоря. Возможно, вы съели вашего младшего сына. Условно говоря. Возможно, вы разбили божества об голову мужа. Возможно, вы закидали экскрементами. Что-то такое. Я же не знаю подробностей, да? Всякое может быть в этом мире. Поэтому мы слышим только пока вашу версию. Но на основе вашей версии, да, я как бы вас понимаю, но хочу как бы, чтобы все было честно. Но с того, что вы говорите, мужчина не должен так поступать. То и делать. Молиться Кришне, потому что у вас большое счастье. Безответственный человек покинул вас. Вам теперь ничто не мешает служить Богу. Что я могу? Как я буду с вами разговаривать?
Здесь такой момент, что женщина, она тоже понимает, что 50 ему нужно уйти, да? И она вроде как дает ему благословение,
так, если но дает,
при этом остается незащищенной. Потому что в 50, на ее взгляд, как в одной остаться вообще.
А зачем давать благословение, если ты незащищенная? У вас, вы должны быть защищены тем сыном, допустим. То есть уходит муж и говорит: дорогая, у меня такой расклад. Давай шахматные фигуры расставим в нашей семье. Король сваливает. Остается королева под защитой двух офицеров и ладьи, допустим. Вот ты живешь в этом доме, за этот дом платит наш старшенький, владелец банка. Если его нету, значит, за это платит муж нашей младшенькой, владелец банка. Мама под защитой, мама все дела и тому подобное. В таком случае, под эмоциональной защитой, под физической защитой, а не так. Он съехал, как бы, ее выселили, она живет в предбаннике, а папа там кибаджио поет. Это все очень хорошо. То есть он пошел служить Богу, кинув представителя Бога. В чем сенс-то? Поэтому либо женщина погорячилась дать эти благословения, а если погорячилась, я тут как бы, при чем? Зачем вы отпускали? Если вы не отпускали, значит, нет никаких благословений. Логично? А если отпускали, то какие претензии ко мне и к нему? А как вы это представляли? 50 лет после дня рождения, пока ты еще спала, утром просыпайся, его нет. На столе записка: я Вана Прасха, желаю всем удачи, купи покемончика нашей Леночке младшенькой. Ей же уже 2 года будет через. Пожалуйста, вам сейчас есть время подумать, да, я вижу, подзавис Android. Пожалуйста, может быть, еще кто-то? Если хотите, я не настаиваю. Как ты считаешь? Так? Что-то есть. Да? Я так, уточнить меня всегда. Друзья, как вы считаете, это имеет право? Человек обратился за помощью, я ж тут не абсолютно истина.
То есть женщина может не благословлять, да? Она скажет: не благословляю.
В этом случае, почему она не благословляет? Если она может. Понимаете, если это Баба-Яга, которую мы только что описали, тогда мужчина просто убежит. Если же это адекватная женщина, то есть она должна какие-то аргументы привести. Аргументы очень простые.
Да.
Очень простые. У нас ребенку 2 года, у нас ипотека, у нас мы живем в съемной квартире, допустим, или у нас что-то такое. Или в стране война. Прикинь.
Надо получить аргумент.
Конечно, да. Он говорит,
надо реализовать
их, да. Не просто сказать, сделай все и иди, какие проблемы. Он говорит: я не буду ничего делать, я пошел служить Богу. Какие ты благословения получишь? Если женщина просит помощи, пошла ты со своими желаниями, скорее всего, просто куда-то мужчина сбегает от ответственности. Потом он сбежит из этого храма, потом он сбежит еще где-то, а потом найдет еще что-то. Очень удивительно. То есть мужчина не может быть ответственным и безответственным одновременно. Нельзя быть ответственным по отношению к Богу и при этом быть безответственным по отношению к его представителям, которые он сам себе выбрал и которые он должен защищать. Нельзя, например, со мной дружить и бить моего сына. Нельзя. Или называть: о, а что это за лопоухий урод у тебя рядом тут дома сидит? Это мой сын. Не свезло тебе, конечно. Понимаю. На какой стадии он должен умереть? Этот человек. После каких слов он уже упадет с сотрясением мозга? Ну, если есть что сотрясать. Вот то же самое и с Богом. Знаешь, я так тебя люблю, ем коров. Прикинь, Кришна удивляет. Я так люблю тебя, мой Господь, хочу тебя служить. Он говорит, так служи мне, я тебя должен, заботься о ней. Да ну ее к черту, она ж неадекватная, я тебя люблю. Потому что я с тебя не вижу. У меня с тобой нет личных отношений, а тебе заботиться можно как? Хочу заботиться, хочу нет. Вот ведь в духовности так. Вот, все, поехали в Испанию, в коробку сложили, поставили на шифоньер, пусть стоят. Приехал, Господь, просыпайся, я буду тебя служить. То есть служат когда? Когда удобно, когда вдохновение. Вы же детей не усыпляете? Оп, устала, у тебя кризисный день. Пошла в аптеку там или где-то у барых драгдилеров, купила опиум, и ему добавляешь в эту самую, он спит. Знаете, опиум для чего сразу изобрели? Детям добавляли там еще 100 лет назад, и там 150, когда опиум прописывали врачи. Отлично, маковая соломочка такой, ребеночек такой милый, такой, все время довольный, хороший. Так же самое и мужчина думает, я буду заботиться, пока вот хорошо. Молодая, красивая, я позаботился. Раз, выросла чуть-чуть, стала ей чуть больше 40, а что о ней заботиться? Тьфу на нее. Никакой ответственности нету. Будут у нее за это последствия? Я думаю, да. Человек, который полностью, абсолютно предался Кришне, он больше никому не должен. Нам всегда очень нравится эта фраза, что мы никому не должны. Но фраза, что полностью предался Кришне. А что значит полностью предаться Кришне? Что значит быть преданным? Нет, чистое быть преданным — это служить Кришне. А служить Кришне — это служить ему так, как он хочет. Если он дал тебе жену, то он хотел бы, чтобы ты о ней заботился. Если он дал тебе детей, это он дал? Или ты сам где-то ковырнул? Дети не рождаются без санкции Бога. Он дал тебе детей, а ты о них не хочешь заботиться. Ну и кто ты после этого? Дедушка Мороз, борода неизвестно из чего. И мы все знаем, кто он. Ну, женщины не знают, а мужчину этот юмор очень хорошо понимает. У вас был вопрос, пожалуйста.
Я хотел вас поблагодарить за замечание, которое вы сказали, что нравился. Ну, не то, что вы готовился. Я не включил это сам. Да, типа, лекции бриндаунские, там, по-моему, с ним, там, что-то такое. 10 заповедей идеального мужа было в Риндауне.
Было, да.
Я...
Ты не будет в Воронеже?
А, да. Я недавно познакомился с бедных
Воронежей. Спасибо,
и,
спасибо.
И, в общем, раз там на какой-то на пятой минуте сразу в хату, да, в общем, говорите. Вот там, например, она там мужу говорит так.
Ну, что, классное слово.
Да, да, да. И, ну, если бы я не был с вами знаком.
Ну, вы были со мной знакомы и начали слушать дальше.
Да, да, слава Богу.
Это цитата.
И, спасибо.
Да,
вам,
это цитата, знаете, ну, людей надо пугать, но вот именно так же и говорят, и мразь это самая маленькая, скромная. Я вот, вообще меня не пугаю. Есть, ну, просто вы очень интеллигентные, хорошие люди. Самое злостное слово — это редиска. Но, да, литературное слово я в книгах встречал.
Нет, значит, не интеллигентность, это такая лицемерие такое просто. При слове Бриндаван там или при слове хам.
Ну да, возникает такое ощущение, что Вриндаван — это сидишь в Радхакунде по шею весь месяц, что ты там находишься. Да. Прям Вриндаван — это что-то такое божественное.
Там надо быть хорошим.
Там да, и там прямо ходишь, смотришь, и все такие не касаются земли, летают, да. А там это Вриндаван. Там иногда случается ливень, и канализация выходит открытая из берегов. И ты идешь по щиколотку. В нектаре. Такое тоже бывает.
Чувствуешь
себя очень удивительным человеком. Думаешь, вот я касаюсь земли. Вриндаван — такое место. Удивительное, шикарное. Но, опять же, ну, я понимаю, что это такое бывает. Человек пишет, Боже, это отвратительное живое существо. Он изъясняется как уголовник. Пишет женщина. У меня вопрос. Откуда ты знаешь, как изъясняются уголовники? Откуда у тебя такой опыт? В Одессе все так изъясняются. И ничего страшного, все любят Одессу. У нас в городе все так изъясняются. Это просто колорит такой мой. Я так живу, я так всегда так говорю, в таких словах. Нормальное состояние.
Спасибо, что вы остаетесь со мной.
А, у меня нет другого шанса. Ну давай,
спасибо,
пожалуйста. Ну, я старался. Да. Ну что, давайте маленький последний вопрос, а то эти женщины останутся несчастливы, тем более я и так сегодня глумил и с Ягьясени, и с Ситой. Ну, в положительном плане?
Нет.
В отрицательном, да? Что ж ты там нашла?
Спросите у вас, описывается про то, что сейчас...
Ну, понятно, да, подробности какие. А в чем проблема?
И там не только это, там много-много-много всего вообще.
Ну, а какая оппозиция журнала? Я-то не читал. Оппозиция, кажется,
что это... А он как-то приводит всевозможные факты жизни там Фрейда, еще каких-то там...
Фрейда, еще каких-то... Удачно оговорилась. Ну-ну. И?
Вот, и там это описывается, связанное с историей, как это все развивалось, и почему это сейчас нравится, почему это уже внедрило в страны Запада, и пытаются внедрить те вот планы, они спасли, да, и Индия, чтобы, дорвать семейные ценности, отношения. Казалось, что стало немного страшно, как вообще на это, может реагировать, то есть, например, как, возможно,
правильный образ жизни. Ну, я немножко напрягся, я не читал, думаю, может там это самое авторы журнала сказать, друзья, раз мир такой, давайте все будем, такими же радостными, да?
Нет,
слава богу, не случилось, да? Потому что. Да, я понимаю, кто, но всякое в жизни бывает, я хотел прояснить как-то это. Ну, он написывает, что такое есть, да, такое есть, это интенсивно вводится, это, что ты сделаешь? Потому что. Институт брака, да, Варнашрама, Грихасхарашрама, это божественная система, которая помогает двигаться человеку к Богу. Мы нигде не прочитали, что, что там, если как бы у тебя регулируемая половая жизнь в гей-семье, условно говоря, да, то ты куда-то движешься. Потому что сейчас очень много демократов таких кричат. А хорошо теперь геям не стать преданными? Да мне-то какая разница? Я не знаю, у меня нет такого опыта. Это твоя проблема. То есть кто-то хочет бросить курить, кто-то бухать, кто-то спать с себе подобными. Какая разница? Какой у тебя регулирующий... как ты будешь регулировать свой... Все, каждый может, но каждый должен это отрегулировать. Например, у меня проблема, я любвеобилен к женщинам. Ну а у Федора он любвеобилен к мужчинам. Какая разница? Все равно этот вопрос надо решать. Все в этом мире навязывается, сникерсы навязываются. Поэтому не надо, чтобы тебе это навязалось. Навязывай себе другую культуру. Если у человека в культурном плане вакуум, ему что-то навяжется. Ну как навязать себе жена, дети, все дела, храмы, там, вегетарианство
дети
и еще что-то.
Это просто под уроками ОБЖ рассказывают, показывают порнографические.
Шикарно, так может быть, займитесь воспитанием своих детей. Не отдавайте их в садик, сами воспитывайтесь или серьезно подойдите к вопросу. Вот, например, мы как-то обошлось, у нас не было такого воспитания, никакого. А если было бы, он бы не ходил на них. Причем они дали ему официальную справку туда не ходить. Потому что пришел бы папа и провел бы всем сексуальный ликбез. И если бы не поняли теоретически, он бы провел бы практически. Потому что папа псих, папа волнуется, папе не нужно это. Папа сам ему расскажет. Папа позже стих на музыку положил. Поэтому мой ребенок, я ему сам расскажу о сексуальных этих самых важностях. Зачем какой-то, кто-то будет ему рассказывать. Я его отдал в школу для того, чтобы его в школе учили хордовые. Да, чтобы физику, закон, там, теорему Пифагора и тому подобное. Поэтому не учите, в каком году была взята Бастилия. Правильно? Правильно. Поэтому, по идее, это все не так-то просто. Туда еще все это внедрить. У нас, я не знаю, что реально в школах уже у нас это есть. Немцы, пусть Бог с ним, Господи, немцы. Не давайте в немецкую школу. И все. Но не ходит в немецкую школу. Ну, тут радикально против. Он даже у меританков сражается только на советских танках. И гордо носит звание зверобоя. Он уже замочил больше 1000 немецких танков. Откуда-то патриотизм? Я его этому не учу. Видимо, дедушка его. Прадедушка Ваня, который под Курском потерял ногу, гена как-то передалась через 4 поколения. Так что не так легко внедрить. Не парься. У нас пока этого нету, а если будет, ну, не отдавай в школу. А если тебя заставят отдать в школу, дай взятку преподавателю по ОБЖ, чтобы в этот момент ребенок болел. И так далее. Купи себе справку из больницы. Слава Богу, мы живем в демократической стране, справку мы можем себе купить. Понимаете? Люди, он приезжает в Европу, там еще, ну, раз такой серьезный вопрос, там, не всегда так, да? Например, у тебя представление, например, о прививках, да, свое какое-то. Ты не хочешь делать прививки. Приезжаешь в Испанию, да, ему говорят, вы не можете не делать ребенку прививки, это незаконно. Мы вас отберем детей или посадим в тюрьму. Глупые начинают с ними сражаться и в итоге теряют своих детей. Умные говорят, конечно, все так мы и сделаем. Мы обязательно все это сделаем. Едут в Украину, покупают справки и привозят вот такую, те смотрят, говорят, что это? Мы все сделали прививку ребенку. Все. Вот от туберкулеза, от СПИДа, от украдения инопланетян. Все. Вот под... Все спать, их не парит. Отлично. И ребенок счастлив. Нет у него никаких прививок. Руководство счастливо. Мама счастлива. Врач, который выписал, тоже счастлив. Кто хочет что-то делать, он может сделать. Я как бы не призываюсь там давать взятки врачам. Не поэтому я говорю. Я к тому, что бывают ситуации. Если вашему ребенку грозит какая-то опасность, защитите его, как вы можете. Дальше уже креатив. Так же? Поэтому не бойся, где еще не нападут на твоего неродившегося сына. Не бойся. Будешь общаться, разреши ему общаться с натуралами какими-то. Дорогие друзья, на этой радостной ноте про натуралов мы закончим. Спасибо всем, кто участвовал в нашем прожекте. 2 часа.